bon père, je vois.
Пацан, ты нет, хочется шевелить кусков, то, что мы вчера не проговорили, а это, в общем, совсем неправильно.
Ага. Понимаешь, если там, условно говоря, там пас, там, для пропуска, там, условно говоря, в чем?
Так они расшифровали? Вопрос. Они расшифровали?
Ну, насколько я смотрел, сейчас и ночь, там, по-моему, было что? Пас расшифровал, что ли?
Короче, раздачу мы на самом деле всего лишь не проговорили, а раздачу кусков. Это надо зафиксировать и проговориться.
Сейчас эмигрировал на Луну, сейчас там есть автоадмин, сейчас занимается работой. Я не доверю. Там автоадмин подписан, но он придет на фейк, но я его не проверял.
Как-то все совсем плохо работает, я бы сказал. То есть пинги ходят, а ДНС от них уже не работает. А где корневой сервер можно найти? А мы сейчас найдем. Нет, не здесь. А где? А где? 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 Кто помнит, где лежат корневые, блин, сервера? А они только на ДНС есть, да? Здесь. Да. Смотри. Нет там. Слушайте, а где у них крутовые сервера лежат? А, во! Нет, это какая-то ересь. Это РФЦ. Ну и нифига там. Что, планим тебе добавить?
Что?
чуть раньше это был named.ru, где он... Здесь не работает. Нет, здесь-то работает. Только его такого нет, потому что он как-то по-другому называется. Так, Жень, ты готов? Сейчас мы что-нибудь придумаем. То есть, предположим, что упал только этот самый, что name-сервер упал, да? Ну, хотя, нет, не факт, что только name-сервер упал, потому что у нас trace-root тоже не работает.
У меня просто мозг прийти. Здесь там.
На какую? Сети нет. Не работает.
Работает?
Не работает. Сети нет. На самом деле нет сети. Причем нету ее в... Ее нету у информации. Просто как мы будем...
Ответить СК на рутом на 89.88.4.91.
Сколько?
89.88.4.91.
Ну, короче, информику зарезала сеть. Сейчас я позвоню с данными. Ой. Так, значит, вчера мы решали, что мы будем делать без ЕСРа, сегодня будем решать, что мы делаем без сети вообще, значит. Потому что у нас сегодня такая часть теории мы и так можем сказать. Какую часть мы тоже можем сказать? Интересно, что мы тоже можем сказать. Нам доказать, что до конца мы можем. Осторожнее, я думаю, будет нет. Все, поехали отсюда. Значит, пытаемся найти сейчас данную, перед тем, как мы его найдем, я расскажу половину теории, а половину тех бизнесов, которые связаны с вызовом команды, вот во всех этих командах, всех. Половина этих команд придется нам перезвонить в конце. Большая просьба всем присутствующим, не забудьте мне про это напомнить, когда заработает, что она заработает. Да. А пока мы возвращаемся к теории, на которой мы вчера остановились. Да. Да, давайте. Значит, по поводу раздачи модулей, да, не модулей, а кусков на расшифровку и следующую за ней перевод на русский, да. Значит, в этот раз Женя сделал аж 5 кусков, да, вот, и каким-то образом какие-то люди эти 5 кусков как-то переводили, как-то расшифровывали. Вот все эти 3 неопределенных местоимения каким-то и как-то, да, надо перевести в определенное. Сколько у нас в реальности интернета? Нет. Сколько у нас в реальности расшифровщиков? Вот еще раз поднимите руки тех, кто занимается расшифровкой. Сейчас я вижу 4 человека. Да? 4 записка. Значит, удовлетворит ли вас такая ситуация, что таки да, будет 4 части, и именно 4. И на каждую из них просто вот вас волевым усилием назначат. Нормально. Вам, в общем-то, все равно. Тогда я предлагаю не мучиться, и уже прямо когда Женя выкладывает свои материалы в сеть, он просто от фонаря прописывает, если у вас не будет каких-то пожеланий, прописывает на каждый кусок какого-то человека. Мне кажется, что это... Что?
Это человек первый, кто хочет поработать.
Да, 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 я имею в виду расшифровщик. Да? С расшифровщиками я так думаю, что все, вот, если вам все равно, то... Проще тогда это, механизировать эту операцию. Теперь вопрос следующий. У нас есть переводчики на русский, которые, как я понял, уже чего-то переводили. Несмотря на то, что была такая договоренность сделать задержку на сутки, но я сказал, кто не хочет работать, хочет работать прямо сейчас, работайте. Есть такие люди, которые уже взяли модули и начали что-то с ними делать.
Я перевел первую из 5 кусков, первый лекция.
Вот, первый из 5 кусков, первый лекция. Какой-то кусок. Так, сколько у нас переводчиков здесь присутствующих? Тоже четверо, как я понимаю. Нет, трое. Да? Переводчиками зарегистрировалось трое.
У нас есть кто-то точно.
Да, Владимирович.
Там
Володя. А, Володя. Володя, да? Бородатый такой.
Нет.
А, Володя. 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 Володя.
Которого вы не видели.
Которого я не видел, да. Вот. Я правильно понял? Нет, еще. Понятно. Значит, Володя. А, Володя.
Да.
Володя. Володя, да, я понял. Вот, Володя. Значит, то есть у нас фактически их тоже четверо. У меня такой же вопрос теперь к господам-переводчикам, хотя, видимо, этот вопрос даже менее актуальный, потому что уж вам-то точно должно быть все равно, потому что уже текст более-менее вычитанный в смысловом плане. Да? Вы не будете возражать, если тот же Женя, или не знаю кто, или вы сами.
Или какой-нибудь
скрипт. Ну, неважно. Если вам назначат модули для перевода, куски вот для перевода, а бы какие? Предпочтений личных нет. Да? Да. Поэтому я предлагаю сделать следующее. Когда... Здрасте. Вот, наконец, да. Значит, большая просьба всем не опаздывать так, да? Главная просьба, конечно, Евгению, потому что у нас в результате задержка минут на 40, да? Я понимаю, что у вас много задач, но вот эта задача привязана ко времени, а та не привязана. Значит, кстати, мигрировал, никто же не знает, все лезут, или там уже теперь прямо резерв грубый. Ну, потеряется, найдем. Пока никто ничего не убил.
Тут идет, мигрировал сейчас, после лекции все ломанутся.
Ломанутся, да. А там теперь резерв. То есть, да. Когда заходишь на Михаила, всех сразу посылают на Лори.
На том странице в
ух ты, извращенец.
Нет, вообще просто реверайс.
Да, реверайс резерв. Отлично. Да. И у нас нет сети. И у нас вообще нет. Ясно. А похоже, сети нету, причем не у нас, а в информике. Ага. Вот утром вы почту получали, а сегодня у нас не выпускает за там второй-третий сервер.
Угу.
Понятно. То есть предполагаю, что в какой-то момент они возникнут. Чего они меняют? Кому? Я понимаю. Ну и чего? Понятно. Ну, в общем, не знаю, но сети нету, а у меня сегодня лекции по сети, вот. Я понимаю, но... Да DNS-сервер мне не интересует. Он мне, кстати, тоже не работает. Он тоже не работает. Я по-простому не понимаю. Что вы сделали? А, это не, да, это я выдернул. Так, значит, ну хорошо, давайте так. Я сейчас попробую немножко сухую пообъяснять. Нет, просто я, знаешь, да? Значит, вот понимаете, да, мои действия. Я прихожу в класс, где должна быть эта самая, ну, лекция по сети, я звоню системному администратору. У вас такого нет, вместо него вы. Понимаете, да? Системный администратор, да, системный администратор звонит провайдеру. Да, я понимаю, да. Ну ладно, алло. Алло. В общем, ладно, я пока так попробую, потом посмотрим, что получится. Вам можно будет еще позвонить, если что? А, ну тем более, да. Попробуй вместе разобраться, хорошо? Спасибо вам большое, потому что, ну, горит, да. Спасибо. Да.
Я правильно понимаю, что по первой лекции работа закончена? Ну, перевод прошу толком.
Нет.
То есть, ну, пока не это будет 50%. Но пока не все пуски разобраны, и все должны закончить там, ну, в ближайшее время.
Да, должны. Все пуски разобраны, внимание. Насчет процентов, Дима, расскажите еще раз. Я ничего не понял, у нас нет сети и я вообще ничего не понимаю. У нас тоже нет сети.
Да. Остальное 235. Здесь было две стройки, которые были очень важны. Но Дэнни, Милкан, процент стоит больше 10 и меньше 10.
Мне даже не понятно. Я не знаю, что это делать.
Нет, вот я тебя понимаю.
Я понимаю,
но... Я, с одной стороны, не могу считать, что это человек, могу считать себя.
Блин, просто интернет. Поэтому,
знаешь, это надо смотреть по истории Джаспера, и надо по человеку.
А, у Bluetooth у него есть?
Я вложил
сюда,
на той верхней,
смысле?
Ну, тот человек,
который... Вы самое, подвиньте, пожалуйста, да, градусник. Вот, вот, вот оно, вот оно, да? Вот оно.
Вот ниже, 30.
Вот это что
такое? Значит, давайте, ребят, так, я все понял, господа, у каждого такого модуля, как это не... Как, если, еще раз, у каждого такого модуля два монтейнера. Два.
Но нам, конечно, невозможно писать двух монтейнеров, потому что это не поддерживается макросом.
Правда?
Вот через запятую можно.
Можно.
Так можно или нельзя?
Можно через запятую.
А когда этого можно? В смысле, всегда можно было. Но вопрос тут...
Да нет, я хочу сказать, что монтейнер, без изменения, вот так. Вот. А вопрос, что вам, кстати, ячейки двух монтейнеров, нет?
По-моему, тоже можно всегда.
Конечно.
Потому что там по Монтейнеру статистика не ведется. Ну, да. Статистика ведется по модулю. Так? Значит, все очень просто, господа. Это надо зафиксировать. Женя, записывай. Значит, у каждого модуля два Монтейнера. Оба они вписываются в колоночку Монтейнера. Через запятую, через пробел, через что хотите. Через запятую. Первый – это этот самый расшифровщик. Второй – это переводчик. Если вы беретесь переводить не расшифровывая, да, вот так припало, да, что вы чувствуете в себе прилив сил, да, и у вас в голове дешифратор заработал. Ну, вписывайте себя вторым, пишите запятая я. Да? Вот. Все сразу будут видеть, что, так сказать, вот, дело не ладно. С другой стороны, лучше так не делать. Вот у нас их раз, два, три, четыре, пять кусков, да. На будущее просьба делать все-таки 4 куска.
Он просто говорил, да, 30 июня было 4 от руки подписи. Вот, и Юг хотел еще там
человека. Руки надо считать, а не просьбы. Считать надо руки.
Вот. Я сказал по сравнению с тем, что нам сейчас...
Господи, прости вас. Давайте мы не будем друг друга грызть, значит, 4 модуля, 4 человека, и по 4 человека хватит. Нас тут вот так вот хватит, да? Хорошо, что не 2. Да? Готовьтесь к тому. Не записывай. Еще раз. По-моему, все предельно просто, да? Так сказать, предложения есть какие-то, вот почему это неправильно? Да? Отлично. Соответственно, если вы что-то там прохакиваете, ну пишите там в конце модуля, что, дескать, я такой-то сякой-то уже начал переводить, поэтому там свои проценты прибавьте, все такое. Да? Но, в принципе, лучше дождаться, чтобы расшифровщик расшифровал. Потому что, ну вот где? Из 4 человек, которые этим занимаются, я вижу 3. Значит, еще вот 2 куда-то, вот что это?
У вас закончен,
Те, которые на 20%, это все, которые взяли,
Они должны списаться. Вот тут уже взял переводчик, тут неизвестно, кто его расшифровал. Я понял, да. Хорошо, все, я понял. Значит, теперь с этим разобрались. Никто никого ниоткуда не вычеркивает. Да, значит, 2 человека, мама и папа, да, так сказать, о чем я скажу, что это я. Значит, да, отлично. Теперь относительно людей, у которых проблемы с сетью. Вот. Вообще говоря, скачать кусок текста даже по GPRS проблем никаких, мне кажется. Жень, я бы предпочел, чтобы ты сначала выложил, да, а потом вот это забирали. Я понимаю, что это локальная проблема сейчас Жуковского Ктира Королева, или вообще только Жуковского. Только Жуковского. У вас есть какая-то возможность вот всей толпой куда-нибудь ломануться, да, скажем, сегодня вечером или завтра? Куда приедете? А, в смысле, сегодня? Да. Вот завтра с утра ломануться куда-то, в какой-нибудь, не знаю, интернет-грин его кафе.
Я уже вот сегодня писал, что
хором, да, или там один по поручению всех. В общем, ну я понял, а мы сегодня, я сегодня уже и не жду, да, значит, вот, значит, то есть фактически работы все по расшифровке вообще все закончены, я правильно понимаю? Отлично, не забудьте только вписаться, кто реально это сделал, чтобы вот тут было по два человека. Завтра так завтра. У нас, да, значит, у нас есть ребята, которые строились на вычетку. Вот Максим строился на вычетку, если не ошибаюсь. И кто-то еще. На предмет того, насколько это вообще после перевода на русский язык не потеряло технической грамотности и так далее. Там надо вообще все вычитывать, потому что там надо и те материалы вычитывать, которые мы находим, и все остальное. Вот. Значит, да, кстати, я задавал вопрос в рассылку, кто берет модуль про сеть, который мы фактически покрыли в прошлый раз. Ты ничего не понял? Basic Network, да, или Basic Internet.
А это вообще не
уголовник? Нет, Basic Internet и Basic Network,
это две большие разницы. Да, Basic Internet это основа работы в интернете. Basic Network. Значит, Жень, вы ничего не берете. Понимаете, да? Вот у вас без того работы столько, вы все можете, только вы будете это еще медленнее делать. Да, вы будете опаздывать не на 40 минут, а на 2. Вот, значит, да, мне нужны еще люди, которые будут заниматься иллюстрацией. Ищите. Ищите и обрящите. Или не обрящите. В общем, ищите. Надо. Все. Значит, вроде, так сказать, вроде бы начало мы положили. Значит, я сегодня еще раз напишу в рассылку, чтобы те люди, которые подписывались на вычетку. А, кстати, где они? Давайте посмотрим. Там же есть такие люди?
Вот так. Да. А мы даже все еще не повторяем, те, кто писал Тарасулку, он списывает или нет?
Я не знаю.
Потому что я тебе два раза сказал, что я писал Тарасулку.
Вот можете меня записать по Тарасулку?
Могу. Только надо мне напомнить это сделать. Потому что Тёма куда-то пропал вообще. Вообще вот у нас какой-то еще сел, да? Это вы, да? А что же вы руку не поднимали, когда я просил кто-то еще? Вычеткой. Ну вот да, все.
Я понял, что справка и вычетка это разные.
Разные функции.
Я не знаю, по грамотности и вычетки.
Нет, нет, речь не о грамотности, да, смотрите.
Так, понятно. Да.
Какая есть идея, что люди, которые занимаются переводом на русский, они не гарантируют, что они не убьют при этом что-нибудь осмысленное. У них голова работает, так сказать, в другую сторону. Научно. Вот смотрите, да, расшифровка, литературное, научное редактирование, да? Хорошо, значит, вот у нас как минимум двое. Максим, вы тоже, да? Пишите. Значит, во-первых, вы туда вписываетесь, во-вторых, вы берете, так сказать, соответствующий любой из готовых там модулей, да, вот, да? Значит, на самом деле еще один алгоритм, я не знаю, почему никому не пришел в голову. Вот вы решаете взять какой-то модуль на вычетку, правку, перевод, чего хотите. Заходите на страницу и вписываетесь. Если в тот момент, когда вы заходите на страницу, он говорит, знаете, вот чувак в этот момент вот какой-то, ее редактирует. Вы ждете минуту и снова заходите на эту страницу. Возможно, тот модуль, который вы хотели взять, уже взяли. А может и не взяли, вам же все равно. Это же видео, он вам сразу скажет, залочена страница, ее кто-то редактирует в данный момент. Кто первый заходит, взял, вписался, с того момента, как он вписался, семафор поднял. По-моему, у меня никаких проблем нет. Но если вы хотите, чтобы вот Жень за вас вписывал туда, пожалуйста, он будет вписывать. Да? Ой, Макс, а вы еще вписались в иллюстраторы, да? Слушайте, а вы можете немножко поработать с иллюстратором, действительно? А то у нас иллюстраторов не хватает. Спасибо. А то все люди думают, что иллюстрация такой для тупых, поэтому, значит, пускай тупые это делают, а мы будем вычитывать. Я не имел на себе. Все, поехали. Нам уже время, на самом деле, мы сожрали до хренища. Или нет, мы как раз сожрали наши 40 минут. Да, спасибо. Значит, да, приятного всем интернета. Все, поехали. Значит, По жадному порядку. До свидания. Значит, вы у нас переводчик, да?
Да, я сейчас, через час я кину первую часть.
Отлично, поехали. Значит, не забудьте все в нужные места вписаться. А, в Principal Tasks, Б, в соответствующую табличку. Хорошо? Все. Значит, итак, мы вчера остановились на... Максим, от вас потребуется немножко вот работы вот здесь. Мы вчера остановились на прикладном уровне, на котором мы, собственно, сделали паузу. Да? Значит, речь шла вот о чем, что вот в этом замечательном стеке протоколов CPIP, который, на мой взгляд, выглядит весьма естественным образом, то есть вот он вполне постижим, да, мы вчера вот его разворачивали, такой красивый концепт рисовали. Существует некая такая определенность на всех промежуточных уровнях, даже вообще на всех уровнях, кроме последнего. А именно, когда речь идет о решении задачи физического уровня, мы здесь себе представляем некий провод. Когда речь идет о решении задачи на канальном, он же интерфейс, на интерфейсном уровне, мы себе представляем некое устройство, при помощи которого провод втыкается в компьютер, ну и организуется некая логика передачи данных по этому проводу. Когда речь идет об сетевом уровне, мы понимаем, что вот есть две задачи, это идентификация всех абонентов сети и построение, организация доставки от одного к другому. Да, когда речь идет о уровне транспорта, мы понимаем, что мы решаем транспортные проблемы. Поэтому на каждом из этих уровней существует достаточно небольшое, ну на самом деле большое, но умопостижимое количество разных протоколов, да, то есть договоренности о том, как решаются задачи на каждом из этих уровней. Вот. Иногда этих протоколов много, иногда их мало, ну, в общем, это уже дело другое. Например, на транспортном уровне мы вроде бы их даже всего два. Да, один из них TCP, другой UDP. Больше нам и не нужно. Да, один все умеет, другой ничего. Когда же речь заходит об уровне прикладного, то получается так, что вот сколько у нас различных вообще пользовательских задач, столько и различных пользовательских или, скажем, прикладных протоколов мы должны предусмотреть. Мы уже в прошлый раз заглядывали в файл, я попрошу Максима еще раз сказать ему кат этому файлу, да, который ETC Services. Вот. Сетапент. ETC Services, да. Вот. Мы насчитали в нем 6, что ли, тысяч строчек каких-то. Каких-то. 600 строчек. Ну, не важно. Значит, нет, важно, но все равно 600. Обратите внимание, формат этого файла примерно следующий. Порт, который в данном случае порт получателя. Нет, просто порт, там есть некая хитрость. Один из транспортных протоколов, в начале стоит его, так сказать, символьное именование, а там в конце еще комментарий, который описывает, что это такое, хотя обычно не всегда понятно. Вот. Это зарегистрированные номера портов, которые предназначены для того, чтобы, когда мы совершаем подключение к соответствующей штуке, оно соответствующему порту по сети, мы ожидаем, что с той стороны нам будет встречать приложение, которое работает по протоколу, ну, вот такому, зарегистрированному. Это, кстати сказать, никоим образом нас не связывает нам руки на предмет того, чтобы расположить некую службу на нестандартном порту, что, кстати сказать, довольно часто делается. Вот. Другое дело, что я проводил в прошлый раз пример, что если у нас, допустим, веб-сервер функционирует не на стандартном порту, не на порту 80, а на каком-нибудь 90-90, то предпринять какие-то усилия, чтобы кому-нибудь стало известно, что у вас есть веб-сервер, он функционирует на порту 90-90, да, просто крайне необходимо, иначе просто вас никто не узнает, да, просто это невозможно. Надо где-то, чтобы вот, были ссылки с указанием порта и так. Вот. Еще хуже, если у вас, допустим, веб-сервер отвечает по какому-то стандартному порту, по которому обычно отвечает что-нибудь другое, да, там, допустим, у вас веб-сервер на 25-м порту, а к вам пришел спам-бот. И вот они давай бодаться, кто кого переспает. Вот, значит, да, и еще что надо вспомнить с прошлого раза, что вот этот самый порт, это понятие, вообще говоря, транспортного уровня, о чем хорошо видно вот здесь, потому что вот транспорт и транспорт. Вот. Которые в случае именно прикладного уровня используются исключительно вот как ну что ли вспомогательная информация, как предполагается, что на 80-м порту будет отличный сервис. Вот. Из всех служб и всех программ мы, которые работают на прикладном уровне, то есть вот именно уже как некие программы-обработчики сетевых запросов, существует как минимум одна сетевая служба, без которой работать очень тяжело, если вообще возможно. Эта служба называется Domain Name Service, или по-русски говоря, служба доменных имен. Да, такое замечательное слово, домен русское. Вот. В чем смысл? Смысл этого очень прост. Мы немножко поговорили с вами в прошлый раз о том, на каких условиях и как и кем раздаются IP-адреса. Помните эту историю, что есть большие провайдеры, есть, вернее, этот самый ИКАН, который раздает огромные зоны, есть региональные провайдеры, которые раздают, делят эти зоны на кусочки, раздают их дальше, есть там субпровайдеры всякие, и в конце концов там, вот вам достается какой-то. Если внимательно посмотреть на всю эту технологию, вы можете увидеть, что, а вернее не на эту, а на технологию маршрутизации, которую мы тоже в прошлый раз вот обсуждали, вы увидите, что структура сети с точки зрения IP-адресов, она строго подчиняется топологии. Вот объединены несколько компьютеров в единую среду передачи данных, в единую локальную сеть. Значит, у них будут адреса из одной локальной сети. Если эти два компьютера находятся в разных локальных сетях, значит, у них будут разные IP-адреса, существенно они будут отличаться от одной локальной сети. Если, допустим, какая-то организация сначала там, получила там, 10 IP-адресов, да, из определенного диапазона, а потом оказалось мало, и еще она получила 100. Так вот, ну, условно говоря, да, там, 14 и 126, да, то, тем не менее, эти два диапазона IP-адресов вполне могут быть совершенно разными. Потому что они отвечают не тому факту, какая конкретная организация вот, владеет или человек там, да, платит за эти адреса, а тому факту, какая именно, какой именно кусок интернета, да, вот, как паутины, как суммы проводов и всего остального, занят этой организацией. То есть имеет отношение к топологии. Это очень неудобно с точки зрения социальной, да? Мы не можем более или менее разумно сказать, кстати, не запишу на полях, потом мы про это тоже поговорим. Вот. Мы не можем более или менее разумно сказать без дополнительной информации, а чья же это собственная сеть, а что это там за компьютеры, ну и вообще и так далее. Да? Другая проблема состоит в том, что, и может быть это даже более важная проблема, что человек довольно тяжело запоминает числа. То есть представьте себе, если бы мы ходили по нашему вебу, по браузеру, указывая вместо имен сайтов вот эти самые четырехбайтные IP-адреса, то мы бы просто озверели. Да неправда. Памятное число у всех одинаковое. Ну, вернее, не так. Оно у всех разное, но физиологически у всех более-менее одинаковое. Ну, и можно потренировать, да, и запомнить на 2 часа больше. Вот. А в принципе, поскольку информация не, семантически не нагруженная, да, вот из этого числа не следует вообще ничего, то их нельзя запомнить слишком много, если только у вас не специфически устроенный мозг. Вот. Поэтому хочется решить сразу две задачи. Первая задача – присвоить всем компьютерам в сети имена. Понятно, да? Чтобы ходить по именам. Вторая задача, чтобы сами эти имена отражали не топологическую структуру интернета, а административную, если хотите. чтобы про каждый компьютер было понятно, чей он, какой организации или какой там, вот, какой сущности он принадлежит. Более того, это уже, так сказать, в качестве бонуса, или вернее в качестве решения этой проблемы, даже сама процедура выдачи вот этих самых имен компьютерам тоже должна иметь, подчиняться вот этой самой административной структуре интернета, да, вот не топологической, а именно административной. Какую, собственно, задачу мы тем самым хотим решить? Ну, точно так же, как довольно трудно решить задачу перенумерации всех компьютеров в интернете, еще сложнее решать задачу именования всех компьютеров в интернете. Почему сложнее? Потому что, в отличие от перенумерации, она, все-таки перенумерация компьютеров в интернете, выдача им IP-адресов, она зависит от того, как вы положили провода. Вот у вас легли провода таким-то образом, значит, вот эти компьютеры в результате некой процедуры вот регистрации, о которой мы говорили, получат такие-то IP-адресы. Что же касается административной структуры, то она никак не подчиняется вот количеству лежащих проводов там и вот таким вот вещам. Да? А, соответственно, пытаться создавать одну большую базу данных, в которой бы лежали вообще все имена всех компьютеров в интернете, это, в общем, смерть на взрыв. Вот. То есть это очень сложно и невозможно, и учитывая, что интернет не у всех работает, вот у нас только что не работает. Такая база данных просто никогда не будет актуальна. Там будут некоторые устаревшие части, некоторые еще не появившиеся. Не говоря уже о том, что нагрузка на эту базу данных будет какая-то феерическая. Да? Там, например, миллионы сайтов в интернете, вернее, не адресов, да, вот такие миллиарды, не знаю, но. Поэтому возникла идея устроить не только процесс именования, то есть передания имен, но и процесс даже раздачи имен вот этим самым машинам не с помощью, значит, одного хранилища, а пирамидально. Как это устроено? Существует один, а на самом деле несколько, так называемых корневых серверов, которые ни в коем случае не знают все имена всех компьютеров в сети, и более того, что очень важно, не обязаны это знать. Что они обязаны знать? Надо не уткнуть. Ждите, она через некоторое время среагирует. Вот. Что они обязаны знать? Они обязаны знать информацию о том, какие есть имена компьютеров, состоящих из одного имени. Ну, фактически, таких имен компьютеров. Скажем так, не какие имена компьютеров, а какие есть, это называется зоны, какие есть зоны, состоящие из одного имени. Там, зона RU. Да? Зона com, зона, не знаю, там, info, что мы еще знаем, где какой-нибудь, ну и так далее. Во-первых, они знают о том, какие вот такие имена первого уровня существуют в принципе, потому что их далеко не многие такие есть. Вот. Не так давно их было вообще очень мало, да, и вы читаете справочник по интернету, а там написано, существует 5 зон, да, ком нет, орг, еду и гов, вот. А еще есть там несколько зон, связанных с государствами по двубуквенному коду государства, там, вот. В какой-то момент было принято решение расширить этот диапазон достаточно сильно, есть всякие инфо, биз и прочее. Вот. А недавно они вообще приняли решение, что будут туда вставлять юникодные имена. Да, они приняли это решение. Ну что, пришли китайцы и сказали, у нас очень много, мы хотим по-китайски. Вот, а их очень много.
Есть задача, выйти с локального аукционного уровня в
Никак. Просто никак. Нет, зайти-то можно. Вопрос в том, как это написать. Вот. Значит, естественно, пошел какой-то китайский плеер скачивать. А, ну может не сработать. Проехали. Давайте мы этот вопрос не будем обсуждать, хотя он достаточно животрепещущий. Может быть, будем, но чуть позже. Здесь хватит времени. У нас времени слишком много. Значит, еще раз. Корневые сервера знают о наличии так называемых зон. А именно о том, какие вообще бывают имена, вернее, какие бывают окончания у доменных имен. Вот. Окончания. Но, помимо этого, они знают также и еще одну информацию. Помимо того, что они знают, какие, как эти зоны называются, они еще знают про каждую из зон адрес того сервера, который содержит информацию, напишем так, ns.ru, да? ns вот где. Адрес тех серверов, адреса тех серверов, которые содержат дальнейшую, более подробную информацию про содержимое этих зон. То есть про уже реально те компьютеры, которые, имена которых кончаются на ru, de и так далее. Понятно, да? Вот есть информация о том, что есть зона ru. Если такая информация есть в корневом сервере, значит в нем же есть информация о том, какие именно сервера в интернете отвечают на вопросы относительно имен в этих самых в зоне ru, да? Вот. Знаете, что я забыл сделать? Я забыл сказать о соответствии имени и IP-адреса. Давайте это я расскажу резко. Резко. Значит, прошу прощения. Прежде чем решать задачу, надо ее поставить, да? Вот у нас есть все IP-адреса в интернете. Все. Когда этих всех IP-адресов в интернете было, что ли, штук 15 всего, да, когда это еще был ARPA, был такой файл под названием etc/hosts. Кстати, посмотрите, Максим, может, у нас он тоже есть. Вот. Да ладно вам. Скажите ему хет. Ну это я его нагенерил. Ну вот. Значит, был такой файл под названием etc/hosts, который содержал вот ту самую базу данных по всем именам, всем компьютерам, во всем интернете. Правда, этих всех имен, я повторяю, было штук 15, и формат у него очень простой. IP-адрес и имена, прошу заметить, имена, не имя, а имена этого самого компьютера. Идея стоит в том, что даже когда их там всего 15, может так случиться, что одного и того же компьютера несколько имен. Почему? Потому что он выступает в нескольких ипостасях. С одной стороны, это компьютер, принадлежащий там организации такой-то, да? А с другой стороны, это компьютер, участвующий в проекте таком-то. И, соответственно, если мы хотим подключиться к этой организации, мы вспомним, что у нее имя совпадает с именем организации, а если мы хотим подключиться к проекту, мы вспомним, что имя совпадает с именем проекта. В данном случае мы видим, что имена достаточно примитивно устроены. И у каждого компьютера два имени, либо короткое, либо длинное вместе с доменным именем в конце. Да? Вот. Но вообще говоря, насколько я помню, может быть вообще что угодно. Там есть некие ограничения на символы, которые можно использовать. Нельзя использовать, например, символ подчеркивания в доменном имени. Ну, раньше нельзя было, теперь даже китайский иероглиф можно. А раньше было нельзя. Да, да, раньше было только латиница, цифра и дефис. Вот. Но это не важно. Важно то, что имена компьютеров – это просто имена. И вот к этой схеме, которую я тут начал излагать, не поставив задачу, пришли мне от хорошей жизни. А пришли его ровно по той причине, что когда компьютеров в интернете стало очень много, выяснилось, что администраторы каких-то сетей почему-то сами хотят именовать свои компьютеры. Да? То есть вот не вписывать, да, это раз. И вторая проблема, что администраторы всех компьютеров на свете почему-то не желают все время скачивать эту базу данных с какого-то центрального места. Вот они сами пишут вот этот файл, этот хост, и он совсем не совпадает у всех компьютеров в интернете. Вот. В какой-то момент народу стало доходить, что вообще файловый TC-хост дело ограничиться не может. И надо устраивать некую службу, которая бы делала то же самое, внимание, преобразовывала бы строковые айпишник. Ну, люди уже спят. А он, по-моему, уйти хотел. Нет? Давайте мы его чай накроем через некоторое время. Преобразовывал бы строк в айпишник в числовой и обратно. Ну раз у нас нету этого файла, значит мы должны пойти в какой-то программе, искать программу, но он преобразует. Вот. А тогда уже пришла в голову идея, что поскольку администраторы сами раздают имена, то пускай вот так они раздают каждый только в своем области владения. Вот ты владеешь каким-то количеством компьютеров, ну, вернее, ты их администрируешь, вот ты им задаешь имена. Да? И так далее. То есть решается задача А, преобразование доменных имен в IP-адреса и обратно, потому что мы с вами вчера заметили, что вообще-то все сетевые подключения происходят с помощью IP-адресов, а отнюдь не с помощью доменных имен. Да? Служба доменных имен – это такая надстройка для того, чтобы было удобно пользоваться интернетом. Да? Вот, надстройка. Чтобы было удобно пользоваться интернетом. А вовсе не необходимая сущность. Но без нее, конечно, работать нельзя. Поэтому прежде чем произойдет какой-то обмен данными между двумя машинами, если вы указали в качестве IP-адреса, в поле IP-адреса указали не числовой IP-адрес, а именно доменное имя, сначала необходимо сходить в службу доменных имен, преобразовать этот адрес в IP, а уже после этого осуществить соединение. Да? Так вот, задача как раз состоит ровно в этом, чтобы А, происходило преобразование, Б, это преобразование контролировалось теми самыми людьми, которые отвечают за эту группу компьютеров. Теперь я возвращаюсь к решению этой задачи. Да? Решение задачи состоит, грубо говоря, в том, что у каждого системного администратора свой, условно говоря, свой файл с соответствием хостов и этих самых, и IP-адресов. Да? Именно IP-адресов. Но этот файл не от фонаря берется, да, это даже не файл, а специальная таблица, специальная программа, а распределяется по вот той схеме, которую я начал изложить. Да? Вот. Возвращаемся к схеме. Итак, у нас есть корневые серверы, которые выдают ответ на вопрос самого простого свойства. Во-первых, существует ли в принципе такое имя, да, имя заканчивающееся там на .d. Да? А если оно существует, то где находится сервер, который знает про имена, заканчивающиеся на .d. Он называется сервер доменных имен или name-server от соответствующего. В такой форме это более, наверное, нормально выглядит. Да? А дальше происходит ровно так, как... кстати сказать, если вы посмотрите в словаре слово «домен», кажется, там так ударение на самом деле делается, или «домен». Да, пожалуйста. Вот. Если вы посмотрите в словаре слово «домен», то вы увидите, что оно очень давно появилось. Вот. Очень давно появилось слово «домен». И означает оно, если мне не изменяет память, область владений феодального кого-то. Кого-то феодального. Вот. Да. И мы сейчас про вассалов будем говорить, потому что это очень похоже на правду. Значит, вы помните, что феодальная структура, она была пирамидальная. Она была так устроена, что деньги шли снизу вверх, и короли поэтому просто их разбрасывали обратно. Они в целом понимают, но круговорот денег держали. Да. И самое главное, этот, собственно, принцип соблюдается и в доменной системе имен. Самое главное состоит в том, что... там были довольно забавные права собственности. Помните, да? Вассал моего вассала, не мой вассал. То есть идея стоит в том, что каждый в этой иерархии отвечает за своих непосредственных подчиненных и не отвечает за своих прямых подчиненных, не являющихся непосредственными. Вот так такого, вот такой, такого соотношения нет. Да, вассал, мы его вассал, не мы вас. Да, да, классическая французская модель феодализма. Когда там вот прямо пирамиды такие. Вот. Ну, правильно, так и надо было сделать. Я тоже на это намекал, что я тоже в курсе. Вот, значит, там еще очень смешно с монетарной системой при этом творилось. Ну, да ладно. Значит, правда, у нас тут немецкий. Ну, пускай будет немецкий. Да. Значит, давайте лучше русский. Да. Да без разницы. Значит, МСУ. Таким образом, вот этот сервер, который отвечает за всю зону РУ, на самом деле отвечает только за те компьютеры, которые имеют непосредственное имя что-то .ru, например, www.ru. Это имя такое. Вот. И он его знает. Он знает, у него есть таблица соответствий, в которой написано, что имя www.ru имеет такой-то IP-адрес. А вот если в имени, который мы хотим преобразовать, да, и найти от него IP-адрес, уже не два, а три составляющих, например, что-нибудь типа, или больше, например, что-нибудь типа, там, не знаю, CMC он у нас, да, МСУРУ и CMC, это МСУ и СУ CMC. Ну, какой-нибудь, ну, не знаю, там, imap.cmc, CMC я сказал. cmc.msu.ru, да? Вот. То сервер, вот этот самый доменный сервер, name-сервер от зоны.ru, он не обязан знать IP, он может случайно его знать. Но он не обязан знать IP-адрес, вот этот IP-адрес, соответствующий вот такому имени. А что он обязан знать? Он обязан знать свой домен. Да? В данном случае выясняется, что в этом домене есть вассал под названием msu.ru. И у него, у этого вассала, есть name-сервер. И вот этот самый адрес этого name-сервера только-то и должен знать name-сервер более высокого уровня. То есть, если мы спрашиваем у name-сервера зоны.ru, а скажи мне, пожалуйста, IP-адрес imap cmc и msu.ru, он говорит, ничего не знаю, спроси у name-сервера и msu.ru, вот его IP-адрес. Дальше происходит все то же самое. Да? Name-сервер msu.ru знает про все компьютеры, имена которых заканчиваются на msu.ru, и про все зоны, то есть про все группы имен, которые оканчиваются на msu.ru, вот, в них есть еще два составляющих. Вот. Ну, опять-таки, cmc.
То есть
именно
сервера и
опичника
на
стол
могут
встречаться. Да, могут, конечно, да. Есть
такое ужасное ощущение, что эти лекции называются администрацией.
Ничего не понял. А, ну вот вы хотите сказать, что вот эту картинку было бы неплохо тоже положить.
Ну, да, но это сейчас в случае, так сказать, сводится к тому, что я подозреваю, таких картинок много.
Их какое-то количество будет, потребно, разумеется.
А какая
количество? Пока никакой. Пока, я так думаю, что уже не останется какой-то ASCII-арт ужасный, вот такого сорта. Я правильно понимаю, что у нас...
Останутся фотографии,
да? Вот. По минимуму можно брать ASCII-арт, по максимуму можно попросить кого-нибудь проиллюстрировать. Их будет не слишком много, да? Их будет там по 3 максимум на лекцию.
Так, а мы можем брать из Википедии?
Вы можете брать из Википедии, разумеется. Если там не написано конкретно, что вот эта иллюстрация копирайтер. Ну, разумеется, можно брать из Википедии. Значит, да, поскольку вы, видимо, не с самого начала с нами, да, я вас не везде помню, значит, материалы, те материалы, которые мы берем, годятся любые с свободной лицензией.
Да, я везде помню.
Все, значит, мы можем брать из Википедии, разумеется. Значит, еще раз, я так чувствую, что вы совсем, так сказать, да, когда вы, значит, можете привлекать к делу, и чем больше вы этих привлечете материалов, тем лучше. Более того, править их вот в черное пока не надо, потому что это слишком жестокая работа, да? Но если вы привлекаете материал, было бы очень неплохо к нему написать хотя бы маленький комментарий, почему он не похож на ПСПО, да, значит, чем именно, да, вот где там какие. Вот. Вот именно эту работу мы и собираемся проделать в конце, да. Но мы попробовали это делать в течение июня месяца, выяснилось, что да, на чистом пару они слишком медленно ходят. Да. Значит, вот поэтому я решил читать вот эти лекции, чтобы... Все. Поехали дальше. Значит, да, ну и вот... А вот этот уже сервер, name сервер домена cmc.msu.ru, он обязан ответить вам на вопрос cmc.msu.ru, кто такой есть. Но он ответит либо ответом IP-адресом, либо соответствующим сообщением никс-домен со словами «ничего не знаю, такого нету». Вот. Так или иначе, он обязан это сделать. С какой бы стороны зайти? Ну вот, да, значит... По сути, если внимательно приглядеться, мы описали базу данных распределенную. Забыл, как это называется. Иерархическую. Иерархически распределенная база данных. Если вы почитаете документацию к штуке, которая называется BIND, это name-сервер, чаще всего использующийся в Linux для организации такого рода, то вы увидите, что это не просто база данных, что на самом деле в BIND можно хранить вообще все, что угодно. Любые текстовые поля, любые поля, соответствующие айпишникам, даже существует некий RFC, описывающий, как хранить внутри текстовых полей данные разного типа. То есть, что именно должно быть прописано в поле TXT, чтобы можно было там вот держать TXT такой-то, TXT такой-то, TXT разный. То есть BIND можно реально использовать как распределенную базу данных, он очень неплохо в этом смысле работает, почему я, видимо, успею объяснить. Вот. Теперь надо, у нас есть два пути, надо, во-первых, посмотреть, как это работает на живой машине. Давайте мы это сделаем, чтобы... Нет, не надо это пока делать, потому что я еще должен объяснить про рекурсивный и нерекурсивный запрос. Да? И дальше уже объяснить, как это работает на живой машине. Смотрите. Есть некая проблема, связанная с тем, чтобы добраться вот до IP-адреса, соответствующего имени map cmc.msu.ru. Проблема заключается в следующем. Неужели каждый раз, когда кому-то из нас потребуется, находясь в домене непонятно каком. Ну вот, поехали мы куда-то, сидим дома. Каждый раз, когда кому-то из нас потребуется зайти на факультет почтовый сервер, а это он, мы будем напрягать корневой сервер этих самых. Вот несчастный корневой, да? Это же ужас какой-то. То есть тогда зачем мы все это городили? Оказывается, для того, чтобы узнать IP-адрес машины, все равно нужно напрягать вот этот самый сервер. То есть вот как была эта наша база данных с единым горлом вот здесь, так и осталась. Ужас какой. Понимаете, да? Если я говорю, что я хочу найти имя и map, соответственно, ну, IP-адрес и map cmc.msu.ru, да, то куда я иду? Я иду к корневому серверу, потому что вот к нему. Ужас какой. Так вообще быть не должно, правда? Да, понятно. Вот. Как вообще быть не должно? Значит, для того, чтобы эту процедуру сделать более эффективной, есть три задумки, которые в действительности эту штуку сильно упрощают, и вернее так облегчают нагрузку. Правда сказать, корневые сервера все равно работают с дикой совершенно производительностью, их бомбят просто те, кто не, кому не верит, но тем не менее. Значит, упражнение номер раз состоит в том, вернее, улучшение номер раз состоит в том, что каждая вот такая табличка, каждая запись соответственно IP-адреса этому самому доменному имени, а вернее даже сказать не каждая такая строчка, а каждая таблица, внутри которой это имеется, содержит в себе информацию о том, в течение которого времени эта таблица А вообще действительна, Б может не меняться. То есть время жизни и время, так сказать, задержка на изменения. То есть, если мы один раз выяснили, что адрес UIMAP.cmc.msu.ru соответствует, в смысле имени, соответствует IP-адрес там 248, не помню что, 160, не помню, ну не важно, что-то соответствует. Сейчас мы, кстати, это выясним. Вот, потом, да? То в течение вот этого самого времени, про которое нам написано, что эта запись не будет гарантированно изменяться, мы можем ее запомнить, закашировать, и не дергать на NSERVER второй, третий, четвертый раз. Понятно, да? То есть каждая такая запись, а по сути на самом деле каждая таблица, содержащая список доменов, имеет А, время жизни, в течение которого вообще эта таблица действительна, это довольно большое время жизни, как правило, там около недели, да, и Б, время, когда записи, которые в ней, так сказать, из нее получены, считаются актуальными, то есть когда их не надо повторно проверять. Поскольку их повторно проверять не надо, в течение всего этого времени эти записи, если мы их один раз узнали, можно закэшировать, то бишь хранить где-нибудь у себя в памяти и повторно не обращаться к этому сервису. Это в действительности сильно снижает нагрузку, потому что если вы постоянно ломитесь на пресловутый map cmc.msu.ru, да, то первый раз, когда вы туда ломитесь, происходит взаимодействие по всей цепочке, а второй раз оно уже не происходит, потому что время, в течение которого адрес UIMAP.cmc.msu.ru будет всегда один и тот же, оно пока еще не истекло. Более того, когда это время истечет, может быть даже, что вы не будете ходить за преобразованием адреса, а всего лишь спросите у сервера, ну как там у тебя таблица-то обновилась? Скажет, да нет, не обновилась, все как есть. Вот. Значит, итак, первая штука, которая снимает нагрузку с этой базы данных, это кэширование. Вторая штука, которая не просто снимает нагрузку с этой базы данных, а еще и повышает ее надежность. Да? Как мы понимаем, чем больше у нас в распределенной системе узлов, тем ниже и совокупная надежность самой системы. Понятно, да? Там один узел отвалился, все, что под ним, тоже отвалилось. Надо сказать, что кэширование данных где-то по ходу, оно как раз повышает эту надежность, потому что бац, у нас отвалился, допустим, вот этот сервер, но адрес вот этого сервера у нас в кэше остался, значит, мы можем прямо к нему ходить. Вот. Вторая вещь, которая повышает надежность, это требование, чтобы вот таких вот NS, NAME серверов на каждом домене было не менее двух. А у серьезных доменов их как раз существенно более двух, там 3-4 бывает. В этом самом корневых серверов, по-моему, 8 штук. Понятно? 12, да.
11 будет, потому что только 2 задушили 2 из 11.
Решили.
Когда делали еще,
да. Ну вот видите, я стал один. Нет, про зеркало это отдельная песня. Главное, что у них разные IP-адреса. Да? По-хорошему, правила хорошего тона, должны говорить о том, что когда у вас есть два NAME сервера на одну и ту же зону, IP-адреса у них должны быть существенно различные, чтобы у них достижимость была по-разному, чтобы они в топологии интернета лежали в разных местах. Раньше, да, раньше это было так, сейчас вроде там как-то какие-то послабления вышли, вот. Я скажу, что у нас на факультете все очень здорово. У нас два провайдера, поэтому одной и той же машины, два абсолютно разных IP-адреса. Поэтому она два раза сама себе нейм-сервер. Да. А физически одна, да, совершенно справедливо. С другой стороны, если что-то случится с нашим подключением или с этой машиной, все равно все равно будет. Вот. Значит, при этом для удобства администратора устроена такая штука, что пользователь, например, да, ему, когда он совершает запрос, абсолютно все равно, какой из двух, трех, четырех нейм-серверов ему ответил. Все четыре зарегистрированные как нейм-сервер соответствующей зоны, они все равноправны. Внимание, вопрос, а как, елки-палки, несчастный администратор будет редактировать пресловутые файлы сразу на двух машинах, причем которые лежат абсолютно в разных местах интернета? Ответ очень простой. В реальности среди этих нескольких машин есть главная, только никто не знает, какая она, кроме администратора. И администратор рисует, редактирует зоны только там, а все остальные серверы просто скачивают их. Один из них называется мастер, остальные называются слой. Но, повторяю, для конечного пользователя это не видно. Конечный пользователь считает, что любой из этих серверов авторитетен. Ну, упал мастер, знаешь, что там, на ответит, не надо. Итак, второй способ убыстрить и повысить надежность работы этой распределенной базы данных, это наличие нескольких принципиально различных серверов, отвечающих за одну и ту же. Наконец, третий способ состоит в некотором ограничении свободы обычного пользователя. А может быть, это не ограничение свободы, может быть, это грамотная политика по кэшированию. Дело вот в чем. Если вы обращаетесь к какому-то нейм-серверу за запросом относительно aa.ru, за запросом относительно bb.com, относительно преобразования IP-адреса, никакого отношения к домену, за который отвечает этот сервер, не имеет, то этот сервер имеет право вам сказать: не знаю, вот нет такого адреса, а не знаю. Чего у меня спрашиваете? Я ААРУ, какой к черту bb.com? Такой запрос, вернее, да, именно такой запрос, запрос, на который вы можете получить ответ, а я не знаю, называется запросом нерекурсивным. Все, как я понимаю, кроме там всяких извращенных форм, все сервера, DNS-сервера в сети отвечают на нерекурсивный запрос. Все. Если вы посылаете нерекурсивный запрос, то сервер ответит: либо я знаю, у меня в кэше есть, либо я знаю, это мой, так сказать, клиент, мой домен, да, мой вассал. Вот. Либо я не знаю. Нерекурсивный запрос. Вот. Значит, другой вариант. Когда вы обращаетесь к серверу с так называемым рекурсивным запросом, и говорите: ну что, расскажи мне по bb.com. Тут говорит: сейчас. И идет на какой-нибудь там, вот на корневой сервер, потом на ком, потом на bb.com, и потом говорит: вот, я узнал, bb.com, это значит вот такой. Соответственно, когда вы посылаете нерекурсивный запрос, у вас вариантов ровно три. Либо он вам ответит, какой IP-адрес, ну, произведет преобразование. Когда вы вызываете рекурсивный запрос, вариант ровно 3. Либо преобразование будет произведено, либо он скажет, что нет такого, такого имени, да, IP-адреса, соответствующего имени, просто нет, вернен никс-домен. Вот. То есть это будет означать, что он обратился к соответствующему серверу, и тот сервер ответил: нет, ничего не знаю. Да? Либо он скажет: поймал. То есть вот я опрашивал и не успел. Вот. И вот в отличие от нерекурсивного запроса, который, как мне кажется, обрабатывают все сервера для всех машин, рекурсивный запрос, как правило, бывает разрешен только для так называемых своих машин. То есть для машин, своих пользователей. Грубо говоря, хотя это совершенно не обязательно, да? Грубо говоря, машины из домена AA.ru могут посылать в мейл-серверу AA.ru запросы рекурсивные. А вот машины из другого домена не могут. То, что я сейчас сказал, это не вполне правда. Потому что на самом деле там все ограничивается именно IP-адресами, а вовсе не доменами. Вот. Ну, вот с натяжкой, да, с натяжкой можно сказать так, а если натяжку убрать, то ответ будет следующий. Если нерекурсивный запрос на мейл-сервер обязан удовлетворять, то рекурсивный запрос удовлетворять или нет, выбирает системный администратор. В результате получается вот какая штука, что далеко не все компьютеры в интернете могут посылать всем мейл-серверам в интернете рекурсивные запросы. Далеко не все. Понятно. Да? Как правило, ситуация двухуровневая. Существует некоторая группа адресов, некий уровень доверия. Да? Вот такие-то эти самые мейл-сервера доверяют другим компьютерам посылать им рекурсивные запросы. Да? Ну, как правило, двухуровневая все-таки. Что вот клиентские машины могут работать только со своими специальными серверами, такими, которые для них выделены. Может быть, их там два, да, как мы уже говорили. Вот. А вот эти уже друг другу могут посылать рекурсивные запросы, как хотят. А здесь вот корневые. Но вот так вот делать нельзя. То есть, если вы хотите, чтобы для вас кто-то преобразовал IP-адрес в доменное имя в IP-адрес, то у вас есть ровно два пути. Либо послать нерекурсивный запрос на имсерву того самого домена, доменное имя которого вы собираетесь преобразовать, но, условно говоря, непосредственно на имсерверу от cmc.ru. И он вам ответит. Потому что это его, да, он обязан отвечать на запрос такого рода. Либо послать рекурсивный запрос, но не абы кому, а тому имсерверу, которому администратор разрешил именно для вас выполнять рекурсивный запрос. Я достаточно мелко разжевал. Вот. Значит, вот теперь, я, кажется, всю теорию как мне кажется, нужную рассказал. Теперь, значит, вот обратимся к тому, как это работает в, скажем, Альпинусе. Есть такой файл, который называется etc-result.conf. Давайте мы на него посмотрим. Вот. В нем буквально несколько строчек, как правило, двух видов. Одна из них либо домен и дальше имя домена, либо search и дальше имя домена. Вот. А другие, как правило, там name server и IP-адрес. Что эти строчки значат? Эти строчки значат, что преобразование доменного имени в IP-адрес будет происходить следующим образом. Если вы указали полное доменное имя, не так, наоборот, если вы указали не полное доменное имя, а какое-то имя машины, то к этому имени машины будет приделана строчка, в данном случае PROV.ru, и именно преобразование такого IP-адреса будет, так сказать, происходить. Да? То есть вот вы скажете, допустим, ну PROV.ru это, конечно, не интересно, хотя... Ну-ка скажите, Максим, что-нибудь типа пинг ВВВ, а мы посмотрим. А, опять хост, ну поставьте хост ВВВ. Не, хост туда не ходит, хост ходит сразу к нейм-серверу. Че, опять интернет сдох? Ну а попробуйте ВВРУ. Да, работает. Уберите. Значит, это просто... Ну, тем нет ВВРУ 80. Да не работает отсюда пинг. А, пинг, кстати, работает. А, ну опять у этой самой, у информики опять отломилась крыша. ВВРУ 80. А скажите, и пыры. Фу, сволочь, а. Вы помните... Нет, кто-то оттуда ему по SMP присылает на рут. А скажите трейсрут, посмотрим, что оно вообще. Трейсрут, да. Минус L. Ух, нифига себе. Это что за номер? А, DNS отвалился тем временем. Я говорю, тем временем. Да. Да, 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 да. Да вот, даже код не надо.
Не тот,
не тот,
это
не ГУРУ. Нет, это не ГУРУ.
А, это не вот, а там не ГУРУ.
Да, да. Вот, 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 вот. Минус N. О-о-о, пинг-понг. Помните? Вот он там и кончается. Помните, ты, Алексей, вам говорил? Вот он, вот он, вот он, вот он. Здравствуй, сволочь информик, а? Ненавижу. Ненавижу. Да вы понимаете, информик это такое... Да, да, да. Это такая штука для освоения государственных денег. Какой там интернет, не интернет? Да, интернет какой-то, понимаете? Интернет. Ладно. Но тем не менее, кстати сказать, хотя бы DNS-то у них работает, да? Или не работает уже? А, перестал только что. У них уже пинг-понг происходит прямо вот где-то... Очень близко. Да, 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 да. Ну их там что-то сказал. Ну хорошо, ладно. Значит, все, возвращаемся. Итак, для того, чтобы. Че? А наверное, и мы не одни такие. Черт. Вот. Значит, вернемся к файлу. Да, файл, который, как его зовут? Белозарежов. Значит, маленькое пояснение, почему это вообще файл? Смотрите-ка. Допустим, мы запускаем, ну не знаю, там, бросер, пинг, кого там еще мы можем запустить? Целнет. Мы запускали кучу разных утилит. Неужели все эти утилиты ходят в один и тот же файл для того, чтобы, значит, произвести вот эту подстановку? На самом деле это делает некая библиотека, с которой все эти утилиты как одна скомпилированы, все. Да? То есть преобразование адресов, кстати сказать, в обе стороны, сейчас немножко про это расскажу, вот, преобразование адресов в обе стороны, это дело на самом деле некой библиотеки, которая называется LibResolve или попросту Resolver. Вот. И большое достоинство Linux как раз в том состоит, что поскольку все программы свободны, то мы можем один раз написать вот этот вот алгоритм превращения, да, и потом все программы будут этим пользоваться. Просто при компиляции мы собираем с LibResolve. Вот. А это одно и то же, да. Ну да, линкуется он динамически, конечно. Да. Ладно. Значит, есть некая тонкость, связанная как раз с LibResolve. Поскольку он работает на довольно низком уровне, там какая-то часть кода чуть ли не от конца выполняется. Я уже не помню, как. Вот. Поэтому в Alt-Linux такая, значит, специфика. Резолвер на самом деле вынесен в отдельное изолированное окружение. Вот. Про изолированное окружение я рассказывать не буду, наверное. А чтобы, так сказать, зафиксировать факт альтспецифика, во-первых, напишем команду. Update rooted pool. Прямо сейчас. Pool. Вот. Значит, эта команда записывает целую кучу разных конфигурационных файлов из ETC в те места изолированных окружений, где их хотят. Вот. В Linux используется сразу несколько изолированных окружений для разных служб, которые потенциально могут быть опасны, и ребята, которые занимаются security, просто не уверены, что они до конца прочитали и выучили наизусть весь исходный код, чтобы понять, что там нет никаких ошибок. Вот. Поэтому на всякий случай они их, ребята, демолируют. Вот. Значит, поэтому на всякий случай он запихнул соответствующую системную службу в чрот, в изолированное окружение, и поскольку запущенная в изолированном окружении программа ничего не видит, кроме каталога, в котором она запущена, и подкаталогов его, да, то туда-то как раз и надо копировать. В частности, давайте посмотрим, напишите ls/var/resolve, по-моему, так, resolve. Да, смотрите. Ну вот видите, что у нас есть в var resolve? У нас есть etc, посмотрим, что там. Как раз те самые вещи, которые относятся к процедуре преобразования адресов. Hosts, ну, local time, понятно почему. Namespace switch, ничего не буду про него говорить. Вот, очень простая штука, но мимо темы пока. Файл resolve.conf, вот он, который мы меняли, да, если бы мы его меняли, то нам пришлось бы его скопировать. И файл из etc services. Значит, еще там есть библиотеки, нужные для работы resolver. Давайте посмотрим туда, так, на всякий случай. Ну, вон они все. В частности, libresolve, libnss, да, и, собственно, все. И nsl, я не знаю, что это такое. Ну, вот. То есть фактически, поскольку многие сетевые службы они выполняются у нас в изолированном окружении, то и для резолвера просто выделено отдельное изолированное окружение, и наша задача туда регулярно, когда мы меняем один из вот этих конфигурационных файлов, да, выполнять командочку update rooted pool или update rooted conf, потому что там еще библиотеки копируются, да, чтобы они туда копировались. Это такая специфика альта. Так, теперь я вот что хочу. Теперь я хочу посмотреть все-таки, как работает DNS-запрос. Значит, для этого мы немножко проэкспериментируем. Давайте-ка... Стоп. Значит, сейчас мы все сделаем. Значит, смотрите. У нас, как мы говорили, есть libresolve и вообще вот эта подсистема резолверов, которая пользуется разные утилиты типа пинга и разные даже большие пользовательские программы типа того же Firefox для преобразования адресов. Кстати сказать, есть задача не только преобразования доменного имени в IP-адрес, но и задача обратного преобразования IP-адреса в доменное имя. Это бывает нужно когда? Это бывает нужно, например, в случае, когда у вас происходит какая-то нежелательная сетевая активность такого-то адреса, и вам надо выяснить, вообще говоря, а что за сайт стоит за этим IP-шником. Типичный случай, да, это, например, пересылка почты. Вот мы хотим пересылать почту только для таких-то доменов, да, которые для своего собственного. Вот. При этом именно для доменов, для тех машин, которые мы сами зарегистрировали и так далее. И в этих доменах могут быть довольно разнообразные IP-адреса. И вот приходит подключение с какого-то IP-адреса. Значит, вот разрешать этому почтовому клиенту пересылать почту или нет? Ответ очень простой. Давайте выясним его доменное имя, и в зависимости от того, какое это доменное имя, либо разрешим это делать, либо нет. Как у нас там интернет не прочухался? Чего? Для юзера пинг есть, да. DNS прочухался. Какая Эрик сидит, сволочи. Или закашировался. Попробуйте вместо ВВРУ какой-нибудь Яру сказать. DNS прочухался, а вот... Кстати, да.
А я просто тот путь закашировался, вот...
А давайте еще раз
Нет, там...
Короче, интернет прочухался не весь. Ну ладно, очень хорошо. Значит, да, давайте вот что сделаем. Кстати сказать, обратите внимание, что именно такое обратное преобразование IP-адреса вот прямо здесь происходило. Смотрите внимательно, да? Мы запустили программу Ping, мы помним, что она делает, посылает ICMP. Эта программа Ping получила некий ICMP-ответ от 194.85.40.34. Ответ. И специально для нас она произвела обратное преобразование адресов. Да? И превратила 194.85.40.34 в M10.1.GV.MSK.RANET.RU. Видите, да? Кстати, это не в информике проблема, да, уже? На ранете прям. Это такой пример неявного обратного преобразования адресов, то есть такого, которое делают за нас, там не по нашей цели. Существует две утилиты, на самом деле их больше, которые обычно используются для, значит, преобразования адресов. Вернее, их существует три, но третья уже не существует. Если вы прочтете в книжке, найдете книжку, в которой вам рекомендуется для явного, чтобы вызвать преобразование адресов, воспользоваться утилитой NSLookup, знаете, что это устаревшая штука. Что NSLookup нет уже. Вот. Некоторое время он в Альте был и запускался со словами, а вы знаете, вы запускаете устаревшую... Да, да, он деприкейтед, вы вот, так сказать, думаете, что делать. Вот. Есть простейшая программа, которая называется HostInfo, давайте скажем, HostInfo, ну, допустим, все тот же www.ru. Ну, хорошо, Yahoo. Вот. Она выводит, значит, самую простейшую информацию о этом самом Yahoo. Обратите внимание, что она также выводит на него алиасы. Алиасы — это цинеймы. То есть, если в сети несколько имен одной машины, она может узнать, а может и не узнать, что эти имена есть, да, что одной машины нет. Поднимайте. Вот. А более сложная программа называется Host. Она не входит возможно, она не входит в стандартный состав. Но все равно мы про нее расскажем, правда? Вот, да, значит, вот она выводит целую кучу всякой информации, но я лично привык пользоваться программой DIG, которая занимается ровно тем же самым. И мы даже ею, по-моему, пользуемся. Да? Да. Ну, вот давайте попробуем. DIG, да, Yahoo. Вот, можно побольше сделать окошко или во весь экран. Ну вот оно довольно большое, да, смотрите, какая выдача команды DIG. Да, входит она в пакет bing-utils. Если мне не изменяет память. Вот. То, что начинается с точки запятой, это комментарий. Формат выдачи соответствует формату хранения этих данных в этой базе данных, распределенной DNS. Значит, что мы видим? Мы видим, что у адреса Yahoo есть айпишник. Вот он. Мы видим, что за зону Yahoo отвечают два доменных сервера. Ну, на самом деле их больше, но вот их почему-то тут два. Кстати, да, может там круглая малиновка. Нет, там не круглая малиновка. Да, раунд-робин приводится как круглая малиновка. Вот, значит, шарообразная малиновка, сферическая малиновка. Дедва, по-моему, да. Значит, вот. На всякий случай вам программа DIG еще рассказала, а какие адреса у этих самых, у этих NS-серверов. Кстати, идея относительно зон класса B подтверждается. Явно две разные сети класса B. Вот. Еще всякую статистику вывела в комментариях, сколько времени это происходило, кто на самом деле ответил на этот запрос. Обратите внимание, ответил на этот запрос наш сервер локальный, который мы сами прописали в ResolveConf. Вот. Ну, вот такие вот дела. Между прочим, вы можете вызвать команду DIG, давайте ее вызовем, с теми же параметрами. поставить пробел, блямба и вот NS5 Яндекс Русский. Как видите, разницы никакой. За исключением того, что вам ответил на запрос сам сервер NS5 Яндекс Русский. Это та самая ситуация, когда мы с запросом обратились непосредственно к DNS серверу. Кстати, давайте попробуем, нажмите стрелку вверх, давайте попробуем обратиться к нему с рекурсивным запросом. Напишите здесь что-нибудь типа cdrom.com. Да, cdrom.com. Смотрите, что он сделал. Он отказался нам обслуживать рекурсивный запрос. Он только что сказал. Не, говорит, не знаю. Он нам ответил, мне рекурсивно с вами не знаю. Все. Почему? Потому что ребята из Яндекса совершенно не хотят отвечать на рекурсивные DNS-запросы, исходящие из МПГ, не относящиеся к Яндексу. Вот. А вот если мы уберем вот эту блямбу, да, и обратимся к своему местному серверу, то он подумал, аж 3 секунды думал. Нет. 30 секунды думал. Да? И таки нашел, что он нашел? Нашел, что домен так и есть, а IP-адреса у него нет. Кстати сказать, это тоже полезная информация. Смотрите, адреса, IP-адреса, соответствующего вот такому домену, не существует. Зато существует сам домен, о чем нам говорит надпись SOA, стоит в TopTorrent. Вот. А это надо минус TN, наверное, сказать, да? Давайте скажем, да, минус TN, по-моему, да? Во. Обратите внимание, значит, что я уже говорил, что в базе данных DNS могут лежать, вообще говоря, любые записи. Любые. Запись типа А от слова адрес – это одна из многих возможных записей. Какие еще записи лежат в DNS? Ну, во-первых, мы это уже видели несколько раз, записи типа NS. Адреса на имя сервера. В частности, когда мы спросили у CD-ROM, спросили у команды DIG, а расскажите мне, пожалуйста, все про домен CD-ROM.com, да, то есть сказали, тип записи любой. Да, мы выдали все те записи, которые, в принципе, про него существуют. Ну, например, оказывается, у CD-ROM.com имеется машина, которая пересылает почту, Mail Exchanger. Приоритет у этого почтового сервера 10, потому что их может быть несколько. И он называется Pike CD-ROM.com, дальше выбирайте сами. Кстати, DIG нам для этого его падал немножко. Вот внизу. Во-вторых, у домена CD-ROM.com, а есть запись типа TXT, в которой хранится вот такая штука. Это SPF. Гадость. Вылежит. Какой-то такой, какой-то текст. Это мы делаем ассоциированно. Не люблю SPF. Вот. В Trinity на домен CD-ROM имеется запись типа SOA State of Authority, которая, собственно, определяет вот эти числа, определяют те самые время жизни, время обновления, вот такие вот вещи. Расшифровывать не буду. Вот это вот серийный номер 2007-10-03-13. Правда, похоже. Да, правильно. А очень удобно. Когда ты меняешь зону, ты просто в эту текущую дату вписываешь, и тем самым этот серийный номер все время увеличивается. Вот. А дальше там время жизни, время последнего обновления, время жизни всего домена и еще чего-то. Не помню. Забыть. Да? Ну, а дальше дополнительная информация. Итак, оказывается, у нас относительно CD-ROM.com лежит аж три разных типа. MX, TXT и SOA. Да? Вот. Что? Почитай, если у них есть, конечно. Вот. Это я к тому, какие типы данных могут храниться в, так сказать, базе. Да? Ну и, наконец, я обещал вам сказать про обратное преобразование. Давайте мы с помощью DIG сделаем обратное преобразование. Скажем, DIG минус X. И дальше, ну вот стоп, вот этот вот адрес. Вот этот. А, ну как обычно. Оно опять умерло.
Почтовик мертвоописник мертвый записан.
Да ладно. Почтовик мертвоописник.
Ну а...
Не может того быть. Тайм-аут. Но сервис куда беречь. Ну опять сдохло это самое. Ну-ка давайте попробуем кого-нибудь попинать.
Делаю.
Нет, работает. Да не на Яндекс. Хорошо, да бог с ним. Вот теперь давайте диг минус x вот этому скажем, в конце концов. Диг-диг, ага, минус x. Ну плохо живется в жизни. О, ну вот, очень хорошо, спасибо. Вот, как видите, это совсем другая база, в которой лежат обратные соответствия, значит, соответственно, IP-адресов именам. Вот, значит, тип этот называется PTR, слово pointer, да? Самое забавное, как, в какой форме представляются IP-адреса в этой базе, обратите внимание. Вот, особенно те, кто не знает, посмотрите внимательно, найдите, действительно. Четыре сходства между тем IP-адресом, который мы в Command Edit использовали, и вот с этой штукой. Вот кто не в курсе, тем будет интересно, да. Все заметили, что это такое? Это этот IP-адрес, записанный задом наперед. Почему так? Да, дело как раз в том, согласно какому алгоритму раздаются диапазоны адресов. Нам, скорее всего, раздадутся диапазоны адресов, там, ну не знаю, 213, 180, допустим, /16, да? Это значит, что ответственный за этот домен, вот которому выдали 213.8.16, он будет обязан отвечать на все запросы типа DIG-7, то есть запросы типа PTR, для всех вот этих 65 тысяч компьютеров. Как это вместить в базу данных DNS, которая устроена задом наперед, она должна щипать с этой стороны, помните? CS, MSU, SU, да? IMAP, CS, MSU, SU. Да очень просто, записать этот задом наперед, этот самый, да, 8, 204, 180, 213, потом взять, оторвать от него половину, ну, здесь как раз была не половина, а последний байт, да? То есть это означает, что у нас есть некий сервер, который отвечает за диапазон адресов 213, 180, 204, там, .0/24, и вот именно он-то нам ответил, вот он. Нет, не он. Понятно, кто-то там еще. Вот этот, NS1, Яндекс нет нам ответил. Вот, авторитарный, вот он. Вот. То есть вот такая зона, которая хранит эти самые адреса, всегда кончается на in-adder-arpa. Вот. И дальше у него задом наперед идет прописанный адрес вот соответствующего. То есть идея состоит в том, что вот у нас домен, да, вот это домен. Вот это вот. Там домен такой. Почему? Нормальный домен. Бывает CS, MSU, SU, бывает 204, 180, 213, надо RAP. Конечно. Вот. Значит, про это я вроде раз сказал, да? Значит, утилита DIG, утилита HOST, утилита HOST. Хранили всякого рода информации. Значит, я бы вернулся, если бы у нас работал интернет, я бы вернулся вот к этому. И все-таки, а как узнать, какой организации принадлежит такой-то IP-адрес или, скажем, даже такой-то, какой-то... Да, это надо хуй сервер найти. Потому что надо, чтобы ритм пинговался, понимаете, в чем проблема. Ну, а вдруг? Хуиз, ну, допустим, я ру. Ну, Опа! Ну, да. Ну нету хуиза. Ну нету. Ну зайдите на сервер. А это пароль типа сказать? Нет. Вау. Что-то у меня по-рутовым, ну сам ушарить. Это как я... Я думаю, что я вниз по друта ходил. Ладно, сейчас все сделаем. Да. Ненавижу эту сеть. Как там стоит 102, 68, 200, 10. Предлагаю сделать перерыв. Или перерыв после этого сделать. Да блин, дура. Во. Что там, яру? Это надо скопировать куда-нибудь, хорошо?
А, даже
скрипт. Скрипт, оно никуда не войдет.
А, слышишь?
Конечно. Что, высокого места скрипта никакого нет. Так что скопируем. Значит, смотрите, о чем я сейчас говорю. Все-таки DNS не предназначен для выяснения административных отношений, да? Он предназначен для другого, для построения, так сказать, познаваемой типологии сети, связанной с вот этим самым административным положением. Для выяснения административных отношений на сегодняшний день используется служба Whois. Вот. Выглядит она следующим образом. Когда вы регистрируете доменное имя, вы это делаете как? Вы берете либо... идете к системному администратору и говорите, выдайте мне под домен какой-нибудь поменьше, да? Либо идете к некой организации, которая раздает доменные имена, и там платите ей за домен второго уровня, да, за роутер. Да? Вот. Значит, вот. В этом случае, когда вы регистрируете доменное имя, скажем, второго уровня, вы заносите специальную базу данных, вот, которая доступна этому самому квизу, вы и информация про вас. Да, вот. Вот в данном случае, вот видите, домен Яру, я не знаю, что это корпорация, да, значит, состояние, он зарегистрированный, и права на его управление переданы администратору, организация Яндекс, телефон, факс, почта, регистрационный номер того, кто регистрировал, регистрар, это регистратор, вот. В 99-м году они это дело придумали, и в 2008 году они последний раз, то есть до 2008 года они это дело оплатили.
Через месяц оно у них...
Да, через месяц оно у них закончится. Давайте все закиберскотим. Давайте все закиберскотим Яру. А, у них еще будет месяц, да. Да, у них еще будет месяц, конечно. В течение месяца нельзя закиберскотить, он будет, у него будет состояние пения. Эх, не получится. Я думаю, что Яндекс первый посечет, что он не просрочился, наверное.
Вот этот адрес ног,
нет, гораздо интереснее. Начнут туда ломиться ногами пользователи, которые перестанут ходить на Яру. Вот. Да. И начать написать заявление, да? Я надеюсь. То есть нет, ну, скажем так, я боюсь, что это. Вот. Обратите внимание, что вот на комментарии, да, вот на эти, что такие службы регистрации, их несколько, и поэтому совершенно не обязательно будет написано, что это вообще вот так вот будет работать. Ну, попробуем какой-нибудь, не знаю, там. Чего? Google.com, нет, не ладно. Хотя, кстати, Google.com. Ком. А, ну умерло. Ну там некуда ходить. О, не, оно, вау. Да, слушайте, как тут много всего. Ну спасибо Google. Спасибо Google, да, значит. Где?
Что такое?
А я знаю. А я знаю, что это такое. Где-то фальшивки. Че? А, Дисак ДНС и Болтком.
Тут не очень хочет рассказать вся хуйня.
То дель. Дайте дальше смотреть, неинтересно стало. Короче, ВМ Вьетнам, да. Короче говоря, люди нашли УА, это Украина.
Да.
Вот. Люди нашли. Значит, я как раз нет, Китай. А нет, Тайвань, центр Китай. Значит, смотрите, какая Google Chrome Sars Minecraft. Че? Спроси у Яндекс.ру.
Да, только это.
Давайте я сейчас расскажу немножко, в чем хитрость. Значит, я хотел как раз сказать, что вот этих хуи серверов на свете довольно много. И процедура их регистрации в качестве хуи сервера, отвечающего на хуи запрос, она довольно причудливая. И то, что мы сейчас видим, как раз, это результат, это результат того, что какие-то люди, видимо, решившие заработать на том, ну, либо на том, чтобы впилить это потом в Google за деньги, либо на том, чтобы, допустим, организовать нормальный фишинг, да, там, если происходит проверка и так далее. Вот. Секси-ком, ага. Застрелиться. Бразилия.
Так это все леваки.
О, он дьявол. Он выше этого. Да.
Прикольно. Может, это гуглоиды сами придумали? Нет, дальше. Там будет настоящий.
Не, а вот настоящий
нет? Нет. Нет.
Как?
Ну так.
Почему не настоящий?
Вот. А тут настоящий.
Нет, это обычно было.
А, это опять Мак-монитор, да?
Да.
Ну так вот он и есть.
Да.
Это он и есть.
А именно те, что там настоящий.
Вот, значит, да. Значит, я как раз это хотел сказать. И алгоритм выяснения вот этого хуиза достаточно непонятный. Например, домены в зоне US штатские, вы можете получить вместо информации о том, чье это, некий идентификационный номер, соответствующий штатам. А дальше типа со словами позвонить по такому-то телефону, заплатить столько-то баксов, вам все расскажут. Вот. Ну, про китайцев я вообще молчу. Вот. Вообще, это учительный хуй с Google.com, да. Да, наверное, Google.com не надо.
Да.
Самое интересное.
Да.
Секси-пор. Вот, значит, да. Прикольно. Точно так же и даже гораздо полезнее производить поиск хуиз по IP-адресу, потому что там будет сразу видно, какие сети, какой организации, какие диапазоны выданы. Давайте попробуем это сделать. Давайте, хуиз. Сколько?
62,
102.
Нет, ждем. Чечеров Николай Андреевич. Выше, пожалуйста. А, это как у Комкора. Я понимаю. Выше, пожалуйста. Начало давайте начнем. Вот начнем сначала. Во-первых, мы эта информация взята из Репье. Репье это тоже русский, да? Диапазон. Который раздает адреса в России. Вот. Вот диапазон высокого, верхнего уровня. Кстати, скорее всего, 256 адресов. Не так интересно. А, там даже меньше, да? Вот тут слэш 20. Нет, вот тут больше, тут слэш 18. Да, вот это вот, видимо, основной ответ. То есть диапазон адресов слэш 24 выдан за ОННПО Практех, там какой-то вот Практех.ру, Московская область, город Жуковский, ну и так далее. Да? Теперь вопрос в том, какой автономной системе это принадлежит. Вот там автономная система какая-то, да, значит, Комкор. Им выдан диапазон слэш 18, а они из своего слэш 18 нарезают, выдают выше. Значит, вот они нарезали, выдали ниже. Вот достаточно разумная информация, про которую видно и кто реальный владелец этого IP-адреса, и кто ему этот IP-адрес выдумал. Вот такая вот штука. Я предлагаю сделать перерыв все-таки, несмотря на то, что мы позже начали. Прошло 2 часа, надо сделать перерыв. Это не прошло, не прошло, кстати, 2 часа. Но все равно перерыв. Перерыв с 10 минут. Ну их и колбасит, Сергей Александрович, здравствуйте. У них там так в интернете. Они сами себе пакеты посылают туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.
Вон, на углу Лёши есть город горячий. Не сгорел, не город сгорел, а это.
И у Лёши тоже?
У Лёши.
А он тоже в Жуковском живет?
Нет, не в Жуковском, я не знаю, где он живет, но у них ударило молния, они все на радио.
Вот ребята в Жуковском тоже.
Ну вот, радио, вот, сегодня даже не будет. Он, кстати, сделал, вот, собирается завтра.
Вот ребята жалуются, что Жуковский все сгорел.
Нет, сгорел. Значит, может, он не на Жуковского и нет.
Ну, он тоже где-то на
спорте. Да, в городе есть. Это же
жалуются, да? Так вот, про него и речь.
Понимаете, у него право не провайдера, но радио.
Ну, да, да.
И ударил на молнии, и не радио, он говорит.
Ну, короче, в интернет попало молния.
Да, они два дня. Он из-за этого не может приехать завтра, потому что они...
Ну, да, да, да.
Ждут, когда прорывается.
Очень смешно. Да я понимаю. В интернет попала молния. А я хочу чая. Кофе брейк.
Кофе брейк. Чай?
Да я не могу чай. А где? Че?
Кофейня.
Да, кстати, он рабочий, как выяснилось. Кофейный автомат в коридоре рабочий. Он умеет брать деньги. Я не знаю, умеет ли он делать кофе. Все, в РГГУ я на такую подлянку уже натыкался. Там стоит совершенно рабочий кофейный автомат, который берет деньги, наливает вам воду.
Горячую?
Горячую, мутную. И даже, по-моему, сахар кладет. Да, в общем, да, да, да. Я вот как раз хочу такой принять. Вот. Так, что у нас там по плану? Это мы, значит... А, мы по плану еще изготовление, ручное изготовление сервера на шелле. Все, станете интересоваться, а кто еще за киберсквотил к чему? Да, кстати. Самая песня. Переходит в качество. Все, я понял. Я понял, что мы еще сделаем сегодня. Мы еще про ИТЦ нет поговорим. ИТЦ нет, это важно. С чем? Нет. Это же командная строка. Альтератор это скриншот, конечно. Да. Завтра, наверное, тогда.
Кстати, а мог сказать про то, что у нас была интервью?
Они бывают уже дырявые?
Да, супер, а они просто дырявые.
Ужас какой, может не надо? Господа, кто вычитывает это, кто сейчас занимается этим местом во вчерашней лекции? Здесь присутствующий. Это место, где рассказывают про сетевую маску. Это было вчера.
Это
и кто из них?
Перевод на русский, если сейчас я правильно помню, записано Володя, а вышка там...
Понятно. Если... Значит, смотрите, давайте мы туда вставим то, что я забыл, а именно представление в десятичном виде сетевой маски. Мы забыли про это рассказать. Потому что в Windows'е никто не пишет Flash 24. Когда вот все пишут сетевая маска 205, 205, 205, 0. Вот это надо обязательно рассказать, был. Надо просто не забыть про это. Спасибо. Нет, просто понимаете, какая ситуация? Значит, здоровая конкуренция тоже не мешает, да? Если кто-то выясняет, что есть какие-то более интересные ему модули, которые бы он хотел на себя взять, то пускай берет. Почему бы и нет? Вики нам позволяет, да? Вот человек открывает страницу, она открывается, он вписывается, закрывает ее. Другой человек открывает страницу, а там уже есть человек вписан.
Нет, понимаете, мне интересно, например, из общего списка модулей обычно, опять там, например, базовый. Сейчас я должен представить свои помощные ресурсы с теми собственными вещами. Вот, кстати, а можно вопрос?
Да.
А если я беру из большого сердца маленькую структуру?
Ну смотрите, вы, когда речь идет о подборе материалов, а не о написании. Конечно. Это материал. Вы можете только сказать, что там, что вот на самом деле используется такой-то вот какая-то часть. Вот. Это материал. В конце концов, этот большой текст, мы его, когда Женя запрограммирует выкладывание, да, наконец. По-моему, нет. Потому что там есть неразрешимые проблемы. Это надо программировать, это нельзя описать. Это надо программировать как-то. Вот. Мы его выложим, этот большой текст, и будем все им пользоваться. Понимаете? Мы и так уже можем им все пользоваться. Ну чего, налил горячей воды с песком?
Даже
с коричневым порошком.
С порошком и с палочкой.
Понятно.
Палочкой. Палочка сейчас плохо
творится. Она может не для этого. То есть есть вероятность, что она для другого. Молотый.
По крайней мере, на вкус это что-то более серьезное. Похоже, земли все-таки выросли на грязь на пол.
Быстро поднятый, упавший не считается. О, да, поддерживаю. Так, кто хочет плюшку, овсяное печенье, корм настоящих лошаков? О. Кто прочитает эту надпись, тому дам откусить. Читайте. Я пока дам себе откусить вторую такую же.
Дрянный
боль. Дрянный боль. Ой, ёлки-палки, полиглот. Это правда, там именно это написано. Хорошо, кто расшифрует эту надпись? Да, да, да. Я думаю, что конфетёр, ну не важно.
Брянские, это сейчас
институт. Конфетный институт уже прекрасный.
Это такое расширившееся подразделение кулинарного техникума.
Слушайте, а мы что, съели что ли все печенье красивые вчера? А, вон, дорогие. Нет, от меня нет сушки. Это наши сушки. Двухцветные такие. Да, очень вкусные. Я помню, что они больше вкусные. Но куда они делись? А, вот они. Вот они. Просто его кто-то завязал и закупил очень вкусный. Между прочим, можно купить, наверное, чашечку. А, я знаю, нужно притырить вот эту чашечку. В следующий раз из нее можно пить уже чай. Вообще очень вкусные эти брин-конфи. Вот, правда вкусные. Да. Они бывают очень многих видов. Например, улыбка Мальвина. Что там еще было? Ага, слезы пирог, совершенно справедливо. Борода Карабаса. Нет, не помню. Явка Дуримара. Хвост из дыма.
Нет,
хвост,
наверное,
не Борода Карабаса. Вот, вот. А вообще-то, я когда... когда жил в Ростокино, снимал квартиру, там рядом был магазин, не из большой серии, не там, да, а вот какой-то такой самостоятельный. Вот. Он был хорош двумя вещами. Во-первых, до него было 20 секунд ходьбы от моего подъезда. Во-вторых, в нем можно было купить еду нормальную. То есть вот в Пятерочке нельзя купить нормальную еду. Можно купить только так, вот пищу некоторую. Вот. А там можно было. Вот. И там был очень большой кондитерский отдел, где вот этого бренд-конфи было много. И то, что они сами выпускали, они такие вещи писали на ценниках. Просто каждый раз я покупал некое печенье просто ради ценника. Вот. Да, да, да. Не все из этих ценников можно при дамах объявлять. Вот.
Даже
так? Да. Но, к сожалению, я все уже позабыл, потому что я оттуда съехал 2 года назад. Но там были какие-то сферические вещи. Нет, там ценник действительно с продуктами. Там они кладут на такую пластиковую тарелочку, запечатывают это. Это их не кондитерский цех взял. Запечатывают оболочку пленкой упаковочной и это самое, ценник туда лепит. Нет, ну с кондитерским. Нет, там они были более изобретательные. Они более изобретательные. Вот это... Нет, это правда сами брянцы это делают, улыбка Буратино. А там было что-то такое совсем удивительное. Ну ладно, бог, не помню. Давайте потихонечку заканчиваем. Дальше целый дикций нет впереди. Вот. У нас впереди на самом деле 2 упражнения. Это ручной сетевой сервер и ценет. Ручной мой сетевой сервер — это любимый трюк, он есть даже в книжке мой любимый.
Вначале
да, на шельде. Можно и не на шельде, можно вообще одной командой. Собственно, у нас будет даже не на шельде.
Одной командой обойти.
Значит, вы еще не знаете. Я-то думал, что уже все знают, а вы еще не знаете. Очень хорошо. Так. Давайте-ка мы вернемся с сервера. Да, вот сюда. Причем именно сюда, правильно. Да. И, нет, еще можно отсюда из рута в обычную кухню. Но пока не надо. И поговорим вот о чем. Я уже говорил, что со стороны операционной системы вот этот уровень прикладной, он, вообще говоря, очень развесистый. Вот сколько на свете задач и под них приложений, столько и значит, номеров, он говорит, протоколов. Да? Вот. Поэтому вроде бы мы не должны, говоря об операционной системе в целом, говорить о конкретных там веб-серверах, еще чего-то. Более того, мы действительно вот в этом цикле не будем говорить, мы будем говорить об этом в понедельник, вторник, среду, да, когда уже будет исполнительный глава расширенного администрирования. Да, так вот, значит, все бы это... Так, надо, наверное, нашим старым проверенным методом. Ну, зато мокрый. И горячий, правда. Вот. Тем не менее, со стороны операционной системы есть некий универсальный инструмент, который позволяет оформлять сетевые службы, то есть некие программы, которые работают с сетью на прикладном уровне, да? Оформлять их достаточно быстро, на скорую руку, непонятно, зачем это надо, точнее, понятно, зачем это надо, я это через некоторое время объясню. Значит, давайте рассмотрим очень-очень вкратце, потому что это точно не входит в тему, так сказать, сегодняшнего разговора, как вообще, условно говоря, написать сетевой сервер. Вот выпускники факультета ВМК, они просто знают, потому что они писали практику. Ну или знают того человека, который это знает. Вот. Да, не выпускники даже, а те, кто на втором курсе учились, да, я так понимаю. Значит, напомните мне все, что должна уметь программа, являющаяся сетевым сервером. Что там должно быть, кто помнит? К этому сокету. Listen. И accept всякий раз, когда приходит соответствующий, да? Значит, обратите внимание, ну, то есть это, наверное, все-таки стоит хоть как-то озвучить про сокеты, да? Что существует такой интерфейс для не для асинхронного обмена данными, то есть для ситуации, когда мы не можем предугадать, в какой момент у нас в соответствующем месте появится очередная порция информации. Этот интерфейс называется сокет. Русский язык от слова переводится как сокет. Вот. Вот как розетка не надо переводить. А то получится это самое шарообразная малиновка. Вот. Значит, общая идея сокета состоит вот что. Сюда я засунул фломастер, в чем состоит. Я против. Нет. Он белый такой. Он такой белый-белый. Нет, все серые штуки мел. Дырка и мел. Вот там две белых составляющих. Дырка и мел. Может, я сюда заставляю? Почему я такой добрый? Я туда не ходил. Я туда не ходил. О, он у меня в кармане. Да, значит, перерыв закончен, чайный час, я продолжу. В чем идея сокета состоит? Идея сокета состоит в следующем. Условно говоря, у вас есть некий, не помню, это слово протокол обмена данными, который состоит вот в чем, что вы данные записываете в некое отверстие, причем записываете не, так сказать, почти не сообразуясь с тем, может туда записывать или нет. Вернее так, не сообразуясь с тем, читает это кто-нибудь с той стороны или не читает. Почти не сообразуясь, потому что в какой-то момент вам могут сказать, слушай, извини, все, место кончилось, погоди, надо записывать. Вот. А кто-то другой из этого отверстия читает. Вот. Значит, напоминаю, что в отличие от обмена файлов обмена ввода-выводом, который считается синхронным, да, вот вы, операция read, Вы записываете операцию, write, вернее, вы записываете в эту дырку операцию read, вы оттуда считываете. Обмен с помощью сокета, с помощью вот этого отверстия, да, оно, он асинхронный. Вы как бы посылаете что-то, посылаете. А к другой, в какой-то момент вдруг бах, ему пришло, он принимает тут же. Да? Вот не читает данные, зная, что они там есть, а сначала он должен принять оттуда некое сообщение, что вот данные появились, да, после чего он эти данные считывает. Вот. При этом для программы, которая осуществляет вот эту запись, для программы, которая осуществляет опрос и чтение в случае, если данные появились, существует достаточно простой, то, что называется API, то есть алгоритм поведения, некие есть функции для, так сказать, отсылки данных и для их получения. Суть, смысл вообще этого изобретения стоит в том, что у этой дырки, как вы видите, две стороны, да, вот с этой стороны записываются, а с той стороны считываются. Вот. И вообще говоря, одна сторона этой дырки может быть на одном компьютере, а другая сторона этой дырки может быть на другом компьютере. Это будет сетевой сокет. Может такого не быть. Сокеты бывают также и вполне то, что называется Unix-домен. То бишь, они прям в файловой системе лежат в виде имен файлов. Вот. При этом, вне зависимости от того, разнесено это по интернету, или это в одной файловой системе, или это еще как-то сделано, да? Программы, которые записывают и которые считывают, они этого не видят. Почему я, значит, с чем мы видим сразу здесь параллель в этой картинке? Параллель с независимостью сетевых протоколов. Помните, если решена задача доставки, то на транспортном уровне мы уже не смотрим, как из этого конца дырки до этого конца дырки происходит и с помощью чего доставка. Мы знаем, что задача решена. Вот если хотите, сокеты это как раз то место, которое соответствует сети транспортному уровню. Кстати, это правда, именно так оно и есть. Да, 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 совершенно справедливо. Вот. Очень хороший пример есть в мультфильме «Yellow Submarine». Там Ринго, если вы помните, когда они попадают в Sea of Holes, он берет одну из дырок и засовывает ее в карман со словами «I've got a hole in my pocket». А потом, когда ему понадобилось, он эту дырку достает, и они как не улезают. Вот. Вот это вот оно самое. «I've got a hole in my pocket». Сокет. Да? Вот. Значит, для того, чтобы написать программу, являющуюся сетевым сервером, необходимо, это вот эта программа, да, она эта программа инициирует, да, значит, понимаете, да, что TCP двухстороннее соединение, и вот, вот, кстати, там одна и та же, есть TCP сокет, он в обе стороны работает, да? Кто помнит? Вроде бы в обе, да?
В обе, конечно. Один сокет поднимается, у него ресурсы.
А, вот здесь же второй сокет, у него свой порт, да? Вот этого свой порт, у этого свой. Вот их два и будет. Вот их два и будет. Соответственно, TCP с двумя портами. Все правильно. Да, пару сокетов. Одно и второе. Вот. Значит, но речь идет о том, что вот это инициатор, это как бы клиент, а вот это сервер. И поэтому клиент посылает запрос в сервер, а сервер ждет. Как пишется сервер, который ждет, что приходит запрос? Да, вот давайте воспроизведем. Значит, заводится сокет, производится операция bind. То есть нужно сказать системе, я жду появления данных на этом сокете. Потом производится чего? Сначала listen, потом bind, да?
Нет,
сначала bind. А, bind это всего лишь... bind это всего лишь забиндить, да, listen залистнить.
Да. Bind
это забиндить. Да, 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 да. Потому что вот есть дырка, да, вот это, когда Ринго ее приклеивал на конкретную поверхность, это и есть bind. А когда они начали ей пользоваться, это уже как бы listener extract. Потом, значит, нужно объявить, что вы вот этот сокет, привязанный к конкретной там чему-то, ожидаете на нем прихода событий, да? И в тот. А кстати, акцепт это же асинхронная операция. Как она, в цикле или что там?
В смысле?
А он ждет просто. Он просто ждет. Акцепт ждет, пока что-то не произойдет. Да? Или что?
Нет.
Можно пол взять. Там еще пол есть, да, да. Хорошо, поехали, да? Это не так интересно, потому что это не тема нашего...
Блокирующий, поскольку делает так, что это получается...
Короче говоря, мне хочется, чтобы это было не слишком долго объяснилось, потому что надо просто понять, что такая программа достаточно непростая. Ну, ее написать, так сказать, можно написать на втором курсе ВМК, да, но нельзя написать, там, не знаю, учителю информатики в сельской школе.
10.
Не 10. Побольше, побольше. На питоне, между прочим, уже все написано, да?
Там... Мы же берем готовый модуль.
И говорим сокет, да. Там... Да, правильно, да. А можно прямо через модуль сокет, который сам это делает. Говорит, сокет, сокет. Вот. Да, импорт-сокет. Значит, на питоне вообще все так, да? В основном все задачи уже, так сказать, в модулях есть. Осталось только на спутнице. Вот, значит, обратите внимание, что если речь идет о классической парадигме программного окружения такого в стиле Unix, а именно командная строка, программы, вот вывод, между прочим, потоковый, да, а отнюдь не асинхронный, синхронный вот вывод через файл, да, то мы вообще никак этими сокетами воспользоваться просто не можем. Ну нет такой команды, да, вот в шелле там открыть сокет. Можно его создать, но даже записать в нее нельзя. Потому что write это, извините, синхронный вывод, а нам нужен асинхронный. Нам нужен send, которого нет. Вот для того, чтобы это все заработало, да, по-человечески, есть такая программа, которая называется initd. Ее называют еще метадемоном. Я видел литературу, в которой называют супердемоном, но мне кажется, это какое-то неблагозвучное слово. Вот. Почему? Пишите даймон, если вам больше нравится. Вот. Пишите слово даймон, да? Вот пишите слово даймон. Даймон. Вот. Замечательное слово. Вполне литературное. Да, совершенно не обязательно. Вполне литературное. Означает ровно то, что на самом деле имели в виду эти американцы, когда назвали его демоном. Вот. Они просто плохо читали античность. Вот они Кронос с Хроносом перепутали в свое время, понимаете? Вот перепутали. Почему сегодня этот самый служба запуска заданий по времени называется Крон? Потому что они его с Хроносом перепутали. Да, там Крон, там сям Крон, там Кронос, здесь Крон, да, вот, ну аж пропал куда-то, да, ну, подумаешь. Вот. Так же, причем, совершенно разные персонажи, так, между нами, да? Вот. Даром, что оба, кажется, титан, и тот, и другой. Вот, оба титаны, да, но совсем немножко разные люди, да. Ну вот, так вот, значит, что же касается Даймона, то там тоже, в общем, та же самая фигня. В общем, они-то имели в виду того самого Даймона, который платоновский, который вот существует только, ну, как бы он не проявляет себя до тех пор, пока ты к нему не обращаешься, а потом, если к нему обратишься, он что-то будет делать. Даймон, который вот потом и нашел всякие идеи. Вот. А вовсе не демон. Ну, все понятно. Ладно. Автор. Против что? Ужас какой. Да. Значит, метадемон, или метадаймон, или сетевая метаслужба, ужас какой, которая называется initd, вот, в Linux в последнее время используется, по крайней мере в Alt, вариант, который называется xinitd extended. Вот, кажется, это взято как раз из Debian, не знаю, но в общем, вот так. В общем случае, какова задача этого самого метадемона? Его задача очень забавна. Он осуществляет как раз связку между транспортом и прикладным уровнем. То есть он все делает, что мы сейчас перечисляли, вот, когда я задал вопрос, как написать сетевой дело, ну, программу, которая будет в качестве сервера работать. Он подсоединяется к порту. Он его, значит, начинает на нем слушать. Он в тот момент, когда приходит, осуществляется подключение по TCP, он, значит, там приходит UDP-дедограмма, он ее, так сказать, забирает, обрабатывает. И в этот самый момент, когда он принял вот эту дедограмму или принял часть данных по TCP, он передоверяет обработку принятых данных другой программе. Какой-нибудь. Вот. Причем эта другая программа уже написана в классическом Unix-овом стиле как так называемый фильтр. Да? Напоминаю, что фильтр это который, программа, которая читается стандартного ввода и выводит на стандартный вывод. Синхронно, прошу заметить, читает и синхронно выводит, то есть с помощью обычных файловых операций, фактически read-write. Да? Вот. Тестировать такую программу можно просто запустив ее в командной строке, не писать ей с клавиатуры ввод, а наблюдать на стандартном выводе вывод, либо же перенаправлять вот вывод, чтобы посмотреть, как это получается. А потом вы эту программу просто скармливаете тем способом, который я сейчас опишу, программе XInitD, после чего она автоматически превращается в сетевую службу. Давайте мы сейчас это, собственно, и проделаем. Значит, для начала определим порт, на котором мы с вами сейчас устроим сетевую. Ну, спасибо хоть не 3/6, да? Как нельзя? Как нельзя? Можно? Не надо. Да. Ну давайте найдем какой-нибудь интересный порт. Это что такое?
Элит.
Вообще-то там букву первой Е не обязательно.
Ой, я дал, упускаю.
Ну хорошо. Значит, давайте зайдем в каталог ETC XInitD. Да, D. Скажем, LS. Вот тут есть несколько уже настроенных служб каких-то. Скажите-ка, cat catalog. По-моему, это то, что нам нужно. Service and talk. Значит, нет, мне кажется, что вот здесь нужно, чтобы было какое-нибудь то, что есть в ETC Service. Вот в LIP наверняка нет в ETC Service. Ну, поврепайте. Нет такого. Хорошо. Сейчас я скажу. Стрим на самом деле, да? Тут есть какой-нибудь. А вот Daytime TCP, что такое? TCP. А зато type internal. А здесь type вообще нету, да?
Нет.
То есть мы его просто уберем. А, нет, не надо это. Черт, ну какой-нибудь, блин. Ну, курс. О, очень хорошо. Значит, скопируем его в файл под названием, не знаю, какой-нибудь.
Quick.
Квакки. О. Ну, пускай вытесит. Отредактируем это дело. Значит, смотрите. Уберите этот description, черт возьми. Дефолтов, наверное, можно оставить. Ну да бог с ним. Замените принтер на клей. W. CW. Юзер поставьте какой-нибудь. В общем, неважно какой, можно хоть бин, да? Ну, юзер там. Ну, пускай рух. Че? А, тоже ничего. Сервер user slash user slash bin slash d. C большое. C большое. Ага. Bin d. Дайте. Ctrl-X, Ctrl-F. Скажите, есть такое? Ctrl-X, Ctrl-F. Такого нет. Значит, он в бине лежит. В бине. Участвует при загрузке системы, по всей очевидности. Это вы зря. Это надо было наконец поставить. Убейте. C. А еще раз. Что делать? А. А сначала скажите. А. Вот, теперь Ctrl-X, Ctrl-X. Реальный матч, вот такой есть. Disable. Поставьте no. Вот что-то такое мы изготовили. Ну скажи, сохранить теперь этот файл. Кстати, надо будет потом его записать. Так. Теперь нам нужно одно знание из следующих групп лекций, которые будут, видимо, с понедельника. Вот. А именно, как перезапустить сетевую службу. Дело в том, что по умолчанию сетевой метадемон этот самый XInitD запускается только если у него есть хотя бы одна служба разрешенная. Если он видит, что ни одна не разрешена, он устанавливает. Вот. Информацию о всех службах, которые сетевых, которые запущены в данный момент и вообще запускаются, можно добыть с помощью программы chk-config. chk-config. Да. Минус-минус лист. Вот их довольно много. Вот это сетевые службы, которые самостоятельно слушают. Ну, вернее, даже не сетевые службы, это вообще всевозможные службы, которые стартуют при старте системы. А вот это вот, обратите внимание, Quick TCP, а где он? А почему он off? А, он off, потому что мы его он и включили. Вот. Каток, оказывается, тут он. Интересно, зачем? Вот, значит, соответственно... А, так каток теперь он, да? А почему? А, это я, наверное, включил. Понятно. Значит, соответственно, если бы здесь от того, от самого факта исправления конфиг файла, да, демон XInitD не запустится. Вот. И поэтому надо еще сказать сервис XInitD restart. Так, R это zshell нужен, а так бы он сказал. Ну, извините. Ну, видите, он на самом деле был запущен, это вот из-за этого, да? Но, в принципе, на обычной машине, вот если бы мы это делали сейчас на тестовой машине, там бы вот этого не было, поэтому его нужно было бы запустить. Вот. Кстати, кому-то из иллюстраторов задание проделать это самостоятельно где-нибудь, чуть ли не вам, Максим, получается, да? Да, да, в том смысле, что, чтобы там было нормально, да, вот чтобы этот каток не был включен. Понимаете, да, о чем? Заодно убедиться в том, что он там не включен, а то мало ли, может, он действительно включен по умолчанию. Вот. Давайте мы теперь... Все, вы уже все написали, если кто не понял. У нас теперь совершенно замечательная служба, которая должна выдавать, по идее, если я не ошибся, должна выдавать при подключении к этому самому порту 26.0.0.0, должна выдавать календарь. А, нет, должна выдавать дату. Нет, localhost quake. Ну да. О! Смотрите, какие мы крутые. А, руки записались. Нет, это уж мы сами. Это уж мы сами. Угу, юзер написать root.
Ага, да.
Вот. Это называется you shoot yourself in the foot. Да, вот, вот, вот. Да, вот именно так. Да, вот, взял пистолет, тщательно прицелился, выстрелил себе в ногу. А? Да. Вот. Ну, собственно, вот, да, значит, как видите, такого рода простейшие вещи, да, совершенно не требуется для них особого умения, да, вот поменяли, написали, да. Значит, еще один специфик, мы уже видели, что по умолчанию в конфиг файле написано disabled yes, да. Еще один специфик, давайте посмотрим сам файл xinetd.conf. Обратите внимание вот на эту решетку, которую в изначальном файле не будет, Макс, когда вы будете делать этот пример. Значит, по умолчанию xinetd, даже если запускает, он именно в арте, он разрешает соединяться только с localhost. Вот. На всякий случай. Чтобы вот для того, чтобы прострелить себе ногу, надо было целиться гораздо тщательнее. Я писал два раза тщательнее. Да? Вот. И чтобы стрелять, например, вот. Для того, чтобы стал доступен соответствующий сервис с любой машины, надо эту строчку закомментировать. Это еще один специфик, который вот следует иметь в виду, когда вы занимаетесь подобными вещами. Вот. Как видите, ну совсем никакой черной магии, просто совсем никакой. Я думаю, что обычный NetD не умеет вот таких вещей. У NetD гораздо более простая табличка, и там просто... Да. А xNetD, видите, довольно развесисто. Ну чего, мы удовлетворены, так сказать, изготовлением службы, которую выдает дату текущую вручную. По-моему, удовлетворены. Вот в книжке там выходит календарь, спускал. Тоже ничего. У нас осталась последняя довольно развесистая тема, которая называется ETC-нет. Вот. Это тема настройки сетевых подключений вручную. Да? Вернее, в автоматической настройке сетевых подключений. Это автоматическая настройка сетевых подключений. Речь идет сейчас не о том, чтобы полностью оборудовать нашу сеть вручную, но и не о том, чтобы сделать это путем какого-то интерфейса графического. Об этом будем говорить завтра, я надеюсь. Если я успею подготовиться по-человечески. Сегодня речь идет о том, как на самом деле система, в данном случае именно Alt-Linux, потому что эта сетевая подсистема у нас уникальна. Скажем так, она уникальна для Сизифа. Все, что делается на базе Сизифа, делается на базе EXINET. Где она находит настройки сети и как она их применяет. Потому что, понимаете, вот мы сегодня с утра начали с того, что довольно долго настраивали сеть. Настраивали что? Сетевую карту IP-адрес. Настраивали маршрутизатор по умолчанию. Настраивали DNS-сервер. И кажется, мы больше ничего не делали. Но этого уже было достаточно. Да, чтобы выяснить, что интернет. ZCP вообще не враги, а друзья, значит, без протокола, да, я уже жаловался на то, что на этом факультете есть один человек, который решает все такие проблемы, это декан, да, он же администратор, он же все, вот, да, типа того, вот, то есть у него есть некоторое количество помощников, но вот их явно недостаточно, чтобы решать все проблемы, но системы администратора здесь нет. Так вот он по старинке просто действует. Да, он считает, что если будет DHCP, то любой человек может подключиться и выйти в интернет, а это плохо. Вот. Ну да ладно. Ну, в общем, вот да. Я ему обещал помочь, но у меня тоже времени нет. В принципе, понятно, что надо делать. Надо делать DHCP, но с адресной разрешением. Потому что вот, ну, вот так будет удобно. Ну хорошо. Значит, EXINET, да? Кстати, мы уже в комп-ETC находимся, да? В каталоге /etc/нет, давайте туда перейдем и посмотрим, что в нем лежит. В нем есть 4 подкаталога. 3 подкаталога и 1 настроечный файл. Настроечный файл, он называется sysctl.conf и относится к параметрам ядра. То есть это файл, изменение в котором после соответствующей там рестарта от соответствующей службы, файл, изменение в котором приводит к вызову там каких-то специальных утилиты sysctl, управляющих свойствами ядра. Нам, как пользователям школьного дистрибутива, этот файл абсолютно без надобности за одним очень важным исключением. Погребите в нем, пожалуйста, слово gateway или что-нибудь в этом духе. Нет, слово forward. Ага. Во. Значит, в случае, если вы собираетесь делать вашу машину сервер, который занимается маршрутизацией, а мы об этом говорили, да, про маршрутизацию, вот эта переменная должна быть включена в единицу. Это то же самое, что... Нет, это не то же самое, что ROM. Если, да, это параметр ядра. По умолчанию у нас, по крайней мере, в Альте, он равен нулю. Как бы вы ни настраивали маршрутизацию, как бы вы ни упражнялись, сопятые его с чем хотите, да? До тех пор, пока он не включен в единицу, вы своей машинке дырку не сделаете. Что, в общем, тоже хорошо. Вот. Это вообще такая специфическая особенность Альта. Да? То есть люди, которые, значит, отвечают за security, они за нее отвечают. Вот. И, как правило, они закручивают те гайки, которые кому надо, и знают, как открутить. Ну вот я же сказал, как эту гайку открутить. По-моему, тоже. Вот. Дебян в этом смысле нам близок, вот, по идее. Да? Вот. Значит, все, может, другие такие страшные страшности, которые в этом sysctl.conf есть, они нас не интересуют, да и это тоже не интересует, если речь идет о банальной настройке какой-то там машины. Вот. В разделе скрипт, ну давайте туда ls-скрипт скажем, посмотрим, что там лежит. Лежат всевозможные программы, написанные на шелле, которые всевозможные выполняют функции. Ни одну из этих программ не надо вызывать вручную вообще. То есть они, конечно, их можно вызвать вручную, какой-нибудь ifap, да, ifap и down, вот эти вот, для того, чтобы поднять или опустить интерфейс. Но, в принципе, никакой необходимости этого делать, особенно если речь, повторяю, идет о человеке, который администрирует школьный сервер, да, просто нет. Фактически, это подсистема управления сетевыми настройками, да, вот она вся написана на шее, которая занимается следующим. Она читает конфигурационные файлы, лежащие в основном вот здесь, вот и вот здесь, да, вот в оставшихся двух каталогах. Вот. И по определенному алгоритму вызывает все вот эти вот, или некоторые из них, вот эти вот сценарии, да, шейные скрипты. Вот. А в самом деле туда смотреть не надо. Вот. Значит, а куда смотреть? Ну, давайте мы посмотрим для начала, скажем, CD и Faces, да? И Faces. И Faces — это такие интерфейсы. Вот, значит, в разделе и Faces, да, описаны все сетевые интерфейсы, то есть, помним, мы помним, что такое сетевой интерфейс, да, это штука уровня, интерфейсного уровня, да, которая предназначена для того, для подключения к сети. Вот мы тут видим нашу знакомую ES0, нашу знакомую LO0, да. Помимо этого существует еще два каталога. Один называется Default, который называется Unknown, который применяется, соответственно, ко всем интерфейсам, либо к интерфейсу, не перечисленному в этом списке. Да, вот если встречается, допустим, интерфейс EF1, а здесь его просто нет, то на него будут наложены настройки, находящиеся в этом самом, в каналоги ОНО. Ну, давайте для начала посмотрим про ЛУБ, скажем, ЦДЛО. Заодно ПВД скажите. ПВД скажите. Вот. В каталоге соответствующим интерфейсом может лежать несколько файлов. У файлов вполне себе говорящие имена, ну, например, файл под названием apv4-адрес содержит, как вы думаете, что? А скажите ему кат. Ну, вот он вот содержит ровно это. И маску тоже. И главное, все в читаемом формате. Вот после перехода на Ethernet мне так хорошо стало с сетью. Там есть один небольшой недостаток, о котором я обязательно упомяну. Значит, да. О, сейчас давайте на нее посмотрим. Вообще не всегда, редко когда полезно отключать. Вот. Но если вы хотите это сделать, то мы это сделаем. Да. Вот. Давайте теперь зайдем в ES0, что там написано. Нет, там только options, потому что эта карточка настраивается автоматически. Вот не знаю, успеем мы сегодня поговорить про DHCP со стороны пользователя, видимо, успеем. Чуть-чуть. Да? Но прежде чем мы это сделаем, давайте мы настроим, подредактируем этот файл. Да. Заменим bootprot DHCP на bootprot static. По умолчанию кажется вот это по умолчанию. А ну смотрите, что это, кстати. Вот. Вот DHCP и PV4 LV это авахи там вызывается. То есть если DHCP отказывается, то через некоторое время после того, как тайм-аут от DHCP приходит, никого DHCP нет, он запускает вот это самое авахи, которое самоприсваивает себе какой-нибудь адрес. Да. То есть он смотрит сеть на предмет того, нет ли там кого-нибудь на этой сети, на этом сорте одна. И если нет, тогда он присваивает себе. Загадочный сетевайс, да. Нет, там еще более хитро. Там он, в принципе, может найти и с кем-нибудь договориться. Там все хитро. Ладно, проехали. Вот. Записываем. Да, тут все. Теперь и PV4 адрес редактируем. А, стоп, нет. Да ладно. А, кстати, эхо, знаете, чем хорошо? У вас это в скрипте отложится. Не надо, слушайте, мы знаете, что сделаем? Мы сейчас скопируем этот ES0 куда-нибудь и вам его отдадим, чтобы, или Жене, чтобы он это сделал, просто опубликовал. Давайте, Вим, вычитай адрес. V4, адрес. Нет, прям так. Адрес. Без E в конце, да. Ну, напишем туда что-нибудь, да, вот то, что там было, 192, 17, 24, 117, 24, Z большое, ну, или ДВК, да, Z большое, быстрее.
А, курс предполагается еще рассказать, что такое?
Нет, не предполагается. Там будет просто пример вот этих файлов, да? Пример файлов.
Как ехать?
Да, нет, даже не как ехать, да? Поскольку это как бы лекционные курсы, да? Вот каким способом будет строиться лабораторка, да? Это вопрос не ко мне. Я не готов сейчас делать лабораторный материал. Вот не готов. Да, это лекционный материал. Вот. Другое дело, что по-хорошему, конечно, должен быть лабораторный, еще что-то. Ну вот, ну, не могу я все. Вот. Значит, в конце концов, там, не знаю я, честно скажу, не знаю. Значит, давайте. Это еще не все. Еще дефолт роут. Называется EPv4 роут, если не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, переименуй. Страница 2, 168, 201, по-моему. Ага. Не, один. Один. На самом деле один. 10 это так, извращение мелко. Это я подумал, что сервер не работает. Все, сохрани. Дайте-ка почитаем манги тут и нет. Да. Да, похоже на правду. Давайте дальше смотрим. Это всякие скрипты. Руйза это другое. Ну, в общем. О, ну вот. Да, вот все правильно. Как видите, помимо этих файлов тут есть дохренища всяких других, которые содержат всевозможные настройки. Ну, например, вы можете задать настройку для IP, настройку для IP-линк, например, если вы хотите каждый раз при старте перебивать MAC-адрес на вашей сетевой карточке. Вот. Ну да, потому что провайдер зарегистрировал вас по какому-то такому IP-адресу, MAC-адресу. Да. Ну да. Вот как-то так. Значит, таким образом, мы, кажется, все сделали. Ну-ка, скажите, ЛС. О! Ну, ты Вим оставил. Да, скажите, значит, еще одно знание из курса, из, вернее, блока, который мы будем в понедельник начнем, а именно, как останавливать системные службы. Давайте скажем, сервис network stop. Еще раз. Потом. Стоп. Бум. Умерло. Но such process. Все. IPA. Вот они оба, видите, погашены. И этот погашен, этот погашен. Down. Их состояние down. Ну теперь старт. IPR, давайте еще скажем, чтобы убедиться в том, что маршрутизация IPR. О, да. Вот теперь. Ну, IPA. IPF. Как видите. Обращаю ваше внимание, вот этот путь по умолчанию был добавлен из-за того, что мы отредактировали файл IPv4.root. Вот этот путь был добавлен автоматом просто потому, что мы подняли соответствующий интерфейс.
А, да? Дополнительные роуты прописываются в IPv4.root.
Значит, не знаю, читайте маны, да? Дополнительные роуты, если они привязаны на поднятие и опускание интерфейса, да, то они прописываются прямо здесь, но более хитрым способом. Вот. Если они не привязаны ни к чему, они, наверное, просто на уровень ниже, не в UFI. Ну, читайте, короче, маны, там написано. Вот. Значит, да, когда мы будем говорить про межсетевые экраны, а мы, видимо, будем говорить про межсетевые экраны вот в следующем блоке, я покажу, как там с помощью двух строчек сделать себе NAT работающий всегда. Наверное. Ну, в общем, Ethernet штука крайне мощная. Да, так все работает, да, давайте проверим. Cut EC Resolve Conf. Прям вот он к новому
поводу.
Не то, как ничего. Не все работает. Давайте смотрим, что не работает. IPA, IPR. Стоп! А я что-то не вижу здесь дефолт, но все завтра. А, нет. Блинский хрен. Тормоз, сцепление, тормоз, газ. Редактируем. Дефолт V. Вот вы задали вопрос, а я его проигнорирую. Рестарт. Все раз, не только рестарт. IPR. Да. Ну, да, вот ошибочки случаются как-то не стеклянные. Ну вот, другая совершенно другая песня. Теперь вы понимаете, там просто по писку. Значит, Как я уже говорил, система EtherNet крайне мощная. Она позволяет практически любую задачу решить путем вписывания нужных конфигов в нужное место. Это, в общем, ее отличает от всех практически, даже дебиановских способов конфигурации, где таки приходится писать shell скрипты на столе. Для разных любителей, скажем, поскольку этим занимался человек, написанием ее занимался человек, который работал там 10 лет у провайдера, и его основная работа как раз всякая сеть, то, допустим, синтаксис задания фильтров на шестом экране там похож скорее на фрибезишное PFV, на IPFV. Вот. Потому что когда он писал, ТФ еще не было. Вот. Но в принципе там можно выключить. Там есть так называемый human readable syntaxis. Это как раз нечто похожее на IPFV. Его можно выключить и работать непосредственно в syncs IP tables, который слегка менее human readable. Вот. То есть там все довольно хитро, да? Значит, у этого самого он достаточно неплохо документирован с точки зрения технической. То есть ман есть и по ETC-нету. Давайте скажем еще раз ман ETC-нет. И скажем в самом конце. Уйдем. Да, уже большое. Во, видите? ETC-нет options, ETC-нет. Вот. В частности, ETC-нетом уже год как поддерживаются и FreeName. Вот. И это переименование интерфейсов на лету, чтобы при старте у вас всегда EF0 назывался EF0, назывался EF0. Какая в этом проблема, если кто не в курсе? В какой-то момент, когда создатели Linux-дистрибутива перешли не просто на 2.6 ядро, а отказались от статического слэш-дева, перешли на UDEV. И после того, как они перешли на UDEV, они заведением девайсов в слэш-деве стал заниматься удев. Ну, удев-д. Возникла такая странная штука. Как, собственно, по какому принципу загружаются модули? Вот этот удев, он говорит, покажи мне список всех этих самых устройств. Ну, говорят, устройств на всей шине. Ему отвечать, такое-то устройство на тянешь, такое-то устройство на тянешь. Он говорит, загрузи вот этот модуль, потому что я знаю, что он вот этот. Вот загрузи вот этот. Какой модуль первый загрузится, тот и получит нулевой номер. А какой загрузится вторым, получит первый номер. Вот если бы это все делалось последовательно, да, то они бы загружались всегда в правильном порядке, потому что сетевые карты на сетевой шине, они, как правило, нумеруются всегда одинаково. Да? Вот первый всю жизнь будет первым. Вот. Но поскольку эта штука развязана по времени, они два модуля грузятся одновременно, какой первый загрузится, неизвестно, решил скрипт и параллельно работает. Да? Это асинхронные события. То часто бывает так, что сегодня у вас первым загрузилась нижняя карточка, а второй верхняя. Вот. Ну так вот, значит, каждый борется с этой проблемой по-своему. В Альте поступили очень просто. При установке дистрибутива у вас считываются MAC-адреса стировка, их не формируется FTAP, и потом жестко происходит ифринейм. Вот та, которая была там с таким-то MAC-адресом, она будет всегда EF0, а та, которая была с таким-то MAC-адресом, она будет EF1. Черт тебя знает, надо посмотреть. Хороший вопрос. Я знаю, что будет. Вам будет достаточно запустить этот самый пользовательский интерфейс, оператор, сказать, хочу раз еще раз настроить эту карточку, и она опять все как надо. А с точки зрения этой штуки, вам будет, если она вдруг не заработает, потому что не факт, что если у вас из двух карточек одна известна, да, как это, жена ребенка родила, что мальчика нет, а кого? Да, так и здесь, да, но вот если у вас есть две карточки, одна из них известная, то про вторую тоже известно, какой на самом деле. Но если это бачечание не заработает, то надо будет модифицировать этот самый FTAP, вот, после чего там все заработает опять. Все цифринами спускается. Вот. помимо того, что ИЦМЕТ хорошо документирован, он содержит дикое количество примеров. Скажите, пожалуйста, Максим, РПМ минус QL. Ну или РПМ QL минус L, ну не важно, минус QL и ИЦМЕТ. Ну сначала так. А теперь палка ВЦ. Вот. Понятно, что там будет, можете еще сказать, вот здесь вот греб док, да? Греб слэш док, слэш док. Ну, не важно. Тем не менее. Куча разных примеров. Пример, просто большое количество примеров, да? Вот. Ну, не важно. Значит, самые развесистые архитектуры, связанные с подключением с несколькими провайдерами одновременно, еще чего-то, все. Вот, просто выделены в примеры, смотрите и наслаждайтесь. Даже это, между прочим, это просто копия со странички. Вот. Теперь о недостатках. На самом деле, единственное, чего нет в ИЦМЕТе, это простых примеров. Потому что люди, которые пишут, они в голову не приходят простые примеры. Они думают, что это и так понятно. Например, для того, чтобы догадаться, что для организации НАТО, обычного НАТО на выход, надо всего лишь одну строчку прописать нужный файл в этом самом ИЦМЕТе, мне пришлось немножко покомпилировать в голове вот некоторые из этих файлов, повырасывать из них лишних. Да, и строить такое пересечение, да. Вот. Тем не менее, я это сделал, и у меня это даже задокументировано, поэтому в блоге про расширенные системные администрирования я про это расскажу. Вот. Как у нас там со временем? Фактически мы только 2 часа. Да, потому что мы начали чуть ли не в 5, да? То есть 3 часа с перерывом. Значит, давайте, мы не будем сегодня заниматься альтератором, давайте еще попробуем прикрыть какую-нибудь сетевую тему. А, про DHCP с точки зрения пользователя. Спасибо. Максим, будьте любезны сделать вот такую фигню. Закопируйте вот этот вот каталог ES0 куда-нибудь про запас, потому что мы сейчас будем его опять модифицировать. Ну, да. Ну, хорошо. Значит, мы возвращаемся на самом деле к началу сегодняшнего, вот нашего сегодняшнего занятия, ну не к самому началу, а к тому моменту, как мы начали о деле говорить, вот, а именно к протоколу, вообще говоря, уровня приложений. Да? Вот. Хотя это такой смешной протокол уровня приложений, он не только уровня приложений, он уровня всего. Откуда вообще это все возникло? Вернее, не откуда возникло, о чем мы сейчас будем говорить. Что это за DHCP такой? Во многих операционных системах есть такая кнопочка «Настроить все автоматически». Вот. Я очень не люблю, когда мне предлагают настроить все автоматически, потому что я не знаю, что такое все, и я не знаю, что такое автоматически. Ну, мало ли что. Мало ли как что-то настроить автоматически. Я лучше вручную. Да? Однако, обычный пользователь это извращение, как обычный парашют. Значит, просто пользователь некий, да, может и не очень хорошо разбираться в сети, и тем не менее ему будет возникнет необходимость, значит, воткнуть компьютер, да, и как-то его вот подключить к сети. Более того, далеко не всегда сам администратор хочет раздавать направо и налево такие большие бумажные полотенца с инструкциями, какие поля в каких конфигурационных файлах нужно заполнить. Тем более, что как бы нет никакой необходимости привлекать к этому процессу пользователя, да, потому что эта информация системного уровня. Да, две машины договариваются и как-то пересылают друг через друга эти самые. Да. Для решения этой проблемы существует служба под названием DHCP, Dynamic Host Configuring Protocol. Вернее, протокол называется DHCP, да? А именно, переводя на русский язык, протокол динамической настройки хост, компьютера, хозяина. Вот. А, хозяин. Значит, динамичный хозяин. Значит, про то, как это работает, я надеюсь успеть рассказать в блоке про расширенное администрирование. А вот про то, как это выглядит с точки зрения пользователя, я надеюсь рассказать сейчас. Для начала, как работает DHCP. DHCP работает довольно хитрым образом. Дело в том, что он предназначен для настройки, машин, в которых не настроена даже IP-сеть. То есть говорить о том, что это прям-таки вот служба уровня там, приложений, да, она такая очень хитрая. Вот. Поэтому можно немножко, так сказать, разложить на части процедуру настройки с помощью DHCP. Первым делом, да, да, значит, какие настройки можно выдать с помощью DHCP, то бишь автоматической площади. Ну, разумеется, все начинается с IP-адреса. Мы помним, что есть такой протокол ARP, Address Resolution Protocol, с помощью которого происходит преобразование IP-адреса в MAC. Когда мы не знаем чужой MAC-адрес, но знаем чужой IP и говорим: мужик, ты на нашей локальной сети, расскажи мне свой MAC, потому что мне с тобой надо связаться по локальной сети. В ситуации, когда у вас есть компьютер, который не знает свой IP-адрес и не хочет беспокоить пользователя на предмет того, чтобы этот IP-адрес писал, как раз возникает необходимость обратного преобразования. Да? Компьютер знает свой MAC-адрес, он его посылает куда-то в сеть со словами: а вот мой MAC-адрес, никто не хочет мне выдать IP-шник. Вот. Как это выглядит? Это опять-таки выглядит, как я понимаю, как некий Ethernet Frame специального вида, вот, который посылается широковещательно. Если только в компьютер не заложен конкретный адрес сервера, к которому это посылается. А кстати, это фрейм или все-таки это IP-шник? Не может быть IP-шник, потому это фрейм, конечно. Да, да. Это может быть IP-шник, потому что непонятно какой. Да. Вот. А? Да. Значит, некий Ethernet фрейм. Вот, который принимается компьютером. На этом компьютере должна быть установлена специальная сетевая служба, которая читает вот информацию, говорит: о, так это же вот ко мне, это я раздаю тут айпишники, да? И обращаясь, допустим, о, как раз нам надо заканчивать. И обращаясь, допустим, к табличке, в которой написано соответственно IP MAC-адресов, по вот этому MAC-адресу, а разумеется, в поле отправителя этого фрейма написан MAC-адрес, он выдает IP-шник. Таких протоколов, которые такое преобразование делают, если мне не изменяет память, штуки две. Есть RARP, Revis ARP, а есть BOOTP, по-моему, все. Да, ну да, да, да. BOOTP умеет больше, чем RARP. Значит, все, о чем сейчас мы будем говорить, за исключением пресловутого RARP, это такой комплексный, это нельзя сказать, что это протокол уровня сетевого или уровня интерфейсного, или даже уровня прикладного, потому что там все сразу. Вот протокол RARP, он со всей очевидностью ровно между сетевым и интерфейсным. Собственно говоря, он предназначен всего лишь для преобразования одного типа адресов в другой, точно так же, как ARP, только в обратную сторону. Если один говорит, если ARP предназначен для добывания информации о другом сайте, да, то о другом компьютере, то RARP, Reverse ARP, предназначен для добывания информации о себе. И требует наличия некого RARP сервера с той стороны. Протокол BOOTP более хитрый. Он предназначен не только для добывания информации о себе в плане IP-адреса, но еще у кое-каких других данных, которые в нем внутри скачиваются, ну, внутри него, так сказать, публикуются, в частности, по протоколу BOOTP можно не только получить этот самый сетевой адрес, но еще, например, получить имя файла, который надо скачать с помощью специального протокола DHCP с сервера, вот, чтобы его загрузить, этот файл, и выполнить. Вот. А это уже как бы вот даже немножко протокол, который...
Да,
не...
да.
А что, его Тридл делал?
Нет, Тривиал.
А, Тривиал. Тривиал в ТП? Да, да, да. Вот. Ну, вот как минимум используется и от того, и от другого протокола, может, и тот, и другой протокол может использоваться для преобразования MAC-адреса в IP, но, повторяю, и в том, и в другом случае, с той стороны должен быть какой-то сервер, который это преобразование выполнит. Особенно неприятно, когда таких серверов два в одной локальной сети, и каждый думает по-своему. Что так, то сяк, что так, то сяк. Что первый стол, того и так. Очень неудобно. Вот. Да, понимаю, да. Но представьте ситуацию, да, у вас есть, так сказать, факультетская сеть, в которой раздаются IP-адреса под HCP. Да. Ну это понятно, да. А если это не студенты? Если это кафедра такая, ну какая кафедра?
АСВК.
Ну стыли они где-то Windows 2000 сервер образца 2000 года. А у нас администраторов потому что нету. Чтобы они сделали отдельную виртуальную сеть для них специально, вот отдельную.
Ну, в пределах, это подключать по
маку. Да нет, ну господи, ну покупайте просто этот самый свич с Луланом, и все.
Зачем? Просто сервера тоже по маку.
Не должны быть. Потому что мало ли кто... Кому они что должны? Сервера никому ничего не должны. Не должны. Да. Понимаешь? Ну не должны. Вот кто специально пойдет на неизвестно куда и неизвестно кому объяснить, что он чему-то кому-то должен. Не должен. Проблема как раз именно в этом. Что если ты не администрируешь этот сервер, то ты не можешь сделать так, чтобы его администраторы были тебе должны. Но только если не выиграешь у них в карту. Вот. Значит, возвращаемся к DHCP. Что же касается DHCP, то это целый комплекс настроечных мер, которые позволяют обычной машине получить все настройки сетевые, про которые мы сейчас говорили. Кстати сказать, я забыл, когда мы говорили про EC0, обратите внимание, что resolve.conf мы не задавали. Да, он просто лежит в ETC. Этот resolve.conf. В принципе, есть возможность деценить и попсовывать resolve.conf в зависимости от того, какой интерфейс вы пользуетесь. И такая возможность тоже есть. Вопрос в том, что это обычно не надо, да, потому что если вы настраиваете по DHCP, DHCP сам его редактирует, а если вы настраиваете это самое, если вы настраиваете статически, то он там один все. Так вот, по протоколу DHCP машина может получить там порядка нескольких сотен различных настроек, в том числе и настройки, которых имени нет, есть только номер. Настройка номер 318. Какая? А вот какую ты придумаешь, такая будет. Не знаю. Длина хвоста обезьяны, которая рисуется на левом мониторе. Ну, вот что-нибудь такое. Значит, в частности, IP-адрес. Разумеется, сетевую маску. То бишь адрес сети, адрес DNS-сервера в resolve.conf. Разумеется, маршрутизатор по умолчанию. Не исключено, что даже несколько разных маршрутизаторов можно получить, то есть вообще таблицу маршрутизаторов сосать. Если идет сетевая загрузка, то адрес сервера, с которого... Что? Да. Адрес... Нет, там, значит, адрес сначала файла, который надо закачать... Да, который надо закачать, причем адрес сервера, с которого надо закачать, а потом еще какие-то настройки. То есть идея состоит в том, что всю эту информацию можно получить по протоколу DHCP, а используется она на очень разных уровнях. Так? Начиная с первоначального старта машины и заканчивая вот настройки сети. Ну так вот, чтобы настроить получение DHCP, то есть автоматическую настройку сети в Ethernet, достаточно поставить вот прото, вот в options. Вот бутпрота надо поставить DHCP. Например, вот такая странная штука означает, что это сначала пытается настроить по DHCP, а если ничего не получается, то по некоторому хитрому алгоритму, ZeroConf называется, я вспомнил, по некоторому хитрому алгоритму выбирается такой IP-адрес, который не мешает никаким компьютерам в местной сети. Вот. Ничего не знаю. Я это еще не изучил. Говорят, что это какая-то, то есть с точки зрения, так сказать, алгоритмической, это небольшая переделка Apple Talk. Вот в Apple Talk примерно так пишет там алгоритм. Какая-то эвристика. Вот. Значит, да, вот bootprot равняется DHCP, сюда пишется, после чего все это начинает работать автоматом. Кстати сказать, можно даже ничего не редактировать. Я дома это редактирую. Ой, нет, верните. DHCP сюда верните. Вот. DHCP самых пробьет. Ну что, может вам рассказать про одну фичу Ethernet, так сказать, в качестве бонуса. Очень забавную фичу, или же времени нет? Не знаю. Это можно проверить. Ну что, рассказать про фичу? Вроде говорят рассказать. Фича называется профили. Профили. Давайте обратно скажем ManEthernet. Читаем секцию Configuration Profile. Я не буду ее всю целиком пересказывать, скажу только одно, что в вашем каталоге, допустим, etash 0, может лежать несколько файлов с именем apv4 адрес, дальше решетка и имя профиля. Да, вот прямо так, как здесь написано, ftap, решетка, что-то. Вот. Да? Options, решетка, имя профиля. Каждый такой файл будет содержать настройки к определенному профилю. Например, у вас компьютер используется дома, ну и в офисе. И дома у вас одни настройки, в офисе другие, дома DHCP, в офисе API, то есть самое, ну, там, статические и так далее. Никакого, то есть никаких дополнительных сущностей, за исключением того, что в имени файла появляется фиговина под названием решетка профиль, ну, не нужно. Просто вы сделаете не одну настройку, а две. И одну называете там IPv4 адрес решетка home, а другой IPv4 адрес решетка office. Скажите service network help. Нет, service network без ничего. Выйдите мать. Network. У службы network есть не только стандартные команды start, stop, restart, reload, но и команды start with, restart with, switch to, switch from и так далее, которые как раз управляют, какой профиль будет использован при включении сети. Все. Оказалось, существенно меньше 15 минут. Вот это какой-то прозрачный просто до безобразия. Ну нет, я понимаю, что там тоже может быть, там тоже не дураки сидят. Вот я пробовал, потому что это реально очень просто. Все, вот делаешь вместо одного файла два, и все. Не исключено, что я так и сделаю на этой машине, чтобы она здесь работала как МПГУ, а там она работала как и Home. Я только не знаю, есть ли у нас Мордек.
Это не
знаю.
А там
сервисе. Нет, там сервиса ИЦ нет, где ты видишь.
О, Маня, вот они написаны. Сервис ИЦ нет, стартует.
Не знаю.
Скажите,
да, кстати, может это одно и то же. Я думаю, что нет, не будет работать. Нет, нет, у нас сервис не торт называется. Черт я знаю, но может быть кто-то там захакал чего-то. А, я знаю, это довольно старый ман, когда у нас параллельно существовали нетскрипцы, эти самые редхатовские модрячные. Они тоже назывались нетворк. Яйца нет. Надо багу повесить, кстати. Нет, это пилот должен был писать. Последний змей, по-моему, в 2007 году, да. То есть после него его уже хакали, эту несчастную яйца нет, всякие неприятные люди, но пока что еще не убили. И вот. Ну, в общем, ее так двигают. Ладно, значит, надо бабу повесить, как пишешь. Вот. Значит, ну вот, да, завтра я попробую рассказать про пользование альтератором, да, и в нем я попробую найти даже модуль, который вот это делает, если он это умеет, я не помню. Ну теперь все, нам домой пора. Значит, минуточку, организационная часть, да. Ребята из Жуковского, что будет, если у вас сейчас все еще молния в интернете застряла?
Нет, скажем так, сейчас, для меня, например, сейчас это завтра.
Я понимаю, да, что люди, которые ночью спят, они просыпаются утром. И тем не менее, вы просыпаетесь утром, а из интернета все еще торчит молния.
Скажем так,
можно ли кого-нибудь из вас построить, например, вас, Дима, как человека ответственного, чтобы вы оказались этим самым утром где-нибудь, где есть интернет, там, не знаю, каким-нибудь способом, да, в GPRS, не знаю где.
Ну, проще, потому что у меня интернет есть.
Хорошо, значит, построить вас. А вернее так, чтобы с вами законтачили все заинтересованные, да? Кто там еще у нас? Там третий кто-то был. Илья, вот. А, ну понятно, ну что поделать, ну работает. Вот, но тем не менее, да, причем пока выпал, да, из гнезда.
Вот здесь его
пока
здесь, ну и ладно, понятно, ну ладно. Значит, ну вот, короче, тогда вот свяжитесь с человеком, да, каким-то способом, договоритесь, пожалуйста, хорошо? Вот, значит, это раз. Два, пожалуйста, выполните мою просьбу относительно... Ох ты, Господи. Past validation?
А, что?
Так это же последний мой, да. Что будем не past validation?
Past validation,
по внешнему проекту. Че? Как кто не сделал? Гоша не сделал домашнюю страничку. Гоша Тарасов, это кто?
Гоша Тарасов.
А, это тот, который ушел?
Да.
Которому я, да, не сделал тормоз. Я даже послал в рассылку еще раз. Делайте домашнюю страничку.
Ладно, я так не настроил.
Когда здесь наконец будут рецепты ченчить? Когда? Когда? Когда здесь будут рецепты? Я понял, надо багу ехать.
Да. Вот
это
очень простая.
Ну ладно. А что тут не поправлю ничего?
А вот ты веселый. Я пока еще не знаю, что ты веселый.
Какой извращенец.
Мазер Дейв есть? Мазер Дейв есть. Но он не
работает. Он весь карман управил, а его правил где-то в ноль.
Альтернатива через...
Потому что вряд ли люди писали. Понятно. Альтернативу писал Solar в свое время. Solar дизайнер был такой продвинутый чувак в нашей команде. Вот. А Ицинет писал Pilot. Он тоже продвинутый чувак, но его продвигали совсем другой момент.
Нет, просто такие символы разделить разные.
Совсем разные. Ну понятно. Спросите, что полегче. Тайна веков. Полегче уже спрашивал.
Так почему, там, почему там номер, я должен идти сильно.
Это баг. Это полегче. Это баг. Это надо пояснить. Давайте, давайте.
По маунт есть какой-нибудь или как оно?
Что надо?
Ну, на флешку скинуть.
Да маунт тут есть. Маунт. Это крутая, есть просто маунт.
Не, ну так по маунту да нет.
Ну, он, наверное, и есть, но я не умею им пользоваться.
А я умею.
Ctrl-V, mount.
Ой. Это удобнее.
Что, уже и все, да?
Да, и уже все. И теперь берешь меню и сдаю один. Так, это значит root.
Да, разные полисы, это очень удобно. Надо совпадать.
Разные полисы, ты о чем?
Говорите, что это скрипт. Вот это
ну да. Да, я понял. Вот и хорошо, имена не совпадут.
Да.
Правда, со второго раза они уже совпадут, да? Поскольку вариантов всего два.
Нет, ну почему? Можно еще чуть-чуть приду.
А Вархом Демо это... Если ничего не оттуда. Вархом Демо это Хом Демо или нет?
Это Хом Демо. Это Хом Демо.
То есть Хом Демо и Вархом Демо?
Да, конечно. Это хом демо, это нормально.
Ну да, похоже.
Очень удобно. Вставляешь устройство, пишешь, что новое устройство, оно монтируется, потом видео устройство. Задача
проверить. Запустить что ли?
Это новое
устройство.
А это руками, да?
Ну, я руками делаю, у меня привычнее как-то.
Не, ну ты я понимаю, что там есть и робот, который этим занимается.
Есть какой-то аппаратный робот, я не могу разобраться, но iPod монтировал, флешку монтировал, а внешний винчестер не монтировал. Ну, внешний винчестер с антрепесом просто. При этом по-моему руками тебе в антрепес режиме монтировать робот.
А потому что робот ходит не к TFS-3G, а к самому, к TFS обычному.
Я вот не понял, к кому ходил робот, вроде он должен ходить.
Вы все переписали, да, Макс?
А что делал? Я переписал
и такой секой. А вот, TypeScript, извините.
Какой?
Вот этот. Или этот фактически.
А вот этот я и переписал, если
не. Нет, он же не записался, вот только сейчас записан.
Control-B я сделал вот Control-B, потом после этого.
Это я только что это сделал.
А.
Это я только что это сделал.
А что это за пить? У нас тут что, скрипт в скрипте был, что
ли? Ну да. Ну рутовый, а это пользователь.
Не, ну просто когда я запустил скрин, я в каждом окошке скрина запустил скрипт.
Ну вот я сейчас сказал Ctrl-D, потом еще раз сказал Ctrl-D.
Можно списать
еще. Заодно посмотрим, как бумал там. Жень, давай обратно флешку. Мы обнаружили еще один TypeScript, и придется разбираться, какой из них кошерный.
Каталог тоже запущен по умолчанию, потому что у него всегда он стоит.
Ну, значит, Максиму меньше будет упражнений. Он говорит, что... Володя говорит, видите, что каталог тот самый в... Каталог? Нет, каталог. Каталог. Запущен по умолчанию, то есть...
А, сколько?
Помалыш отказано в доступе.
А надо добавить пользователя в группу. Не-не-не-не-не.
Да ладно.
Ну, быстрее.
СДБ или СДБ-1?
Быстрее будет, что было вызов.
А почему?
Так нет, надо сделать один раз абьюзер, а потом команд будет работать.
Должен же работать и так. Нифига он не работает на этой машине.
Нет, не СДБ-1, нет. Ну так вот проще добавить есть. Абьюзер есть?
Да, вот этот вот все надо разбирать.
Так этот самый, как его, абьюзер. В группу где бы добавить
его? Все равно это надо в рута выходить. Так мы сейчас туда...
Вот, вот ты получается отдельный год,
Точно, да. Фамилия. Демон. Вот этот?
Там, где меня смущает использование источников, потому что у нас нет музея. У нас, знаешь, после девушки, видите, музея. Вы знаете, музея. Вот, но подсказ у нас на то, что мы делаем, на то, что мы делаем, поэтому мы сидим, что делаем, свои концерты, мы будем пустого номера, только да.
Нет, по нам, там
его. Вот, а вы что, не делаете на концерт?
Нет, просто если мы делаем, не делаем. Че там грузишь? Рассказывай.
Меня смутил вопрос относительно использования госпитальных источников.
Почему?
Потому что у нас нет сквозных данных.
И что?
Значит, мы не можем делать ни что угодно. Мы можем публиковать на правах не ниже ГФДЛ.
Ну и что? Нормально.
Вот. Но, в частности, дальше включать вас, по-моему, такого не является.
Является. Является. ГФДЛ запрещает сублицензирование. И мы не собираем их сублицензировать. То есть текст.
У нас будет два подтекста. Один, который то есть нужно за ним ГФДЛ, другая только подвёрстка. Это идея. Это пока не
удается. Которая что?
Любая удовлетворение, которая тоже запрещает меня.
Ну и что? Ну и что? Дело же не в том... Сейчас скажу.
Во много кусок текста и часть текста делать
сами. Ну что? Да, не надо никого клинрума, спасибо.
Да,
да, и был бы клинрум. Давайте, давайте. Значит.
Опять вы гоните синхопа.
Опять?
Что опять? Года ли синхопа?
В следующую пятницу меня не будет, если честно, с вами. Значит, да. Дендик же с МПП был. Что? Я в другой вычислил. Само?
Когда он был?
Само, я был.
Там еще, там был, правда, не Дендик, там был этот самый. А ну.
Не, Лекки был. Франкси на Юникс.
Юникс, с МПП, Дендик. Круто. Ну я надеюсь, что вы без меня не умрете.
Ну вот
если вы просто. Так я в эту пятницу это завтра?
Да, вот если кто-нибудь не меня, то так не завтра.
А в следующей пятнице не будет меня, но это не страшно. Ну и правда ведь не страшно, ребят. Ну прекрасно, что будет Денис в СПП.
Ну вот.
Мы же это хотели. Мне это, конечно же, интересовало бы, если бы я вот в следующую пятницу был в Москве. Но мне в Москве не будет, но это же не страшно, правда?
Да.
Совсем. По поводу этого самого, смешивания лицензий. Смотрите, еще раз, да, ФДЛ не запрещает называть вашу лицензию по-другому. Ну не запрещает, согласитесь. ФДЛ не запрещает ничего, кроме того, что запрещает сублицензирование, а именно выпуск под принципиально другой лицензией. Есть проблемы, связанные с тем, что кто-то должен доказать, что та лицензия, по которой мы выпускаем этот продукт, вот на Вики выкладываем, да, она там категорическим образом несовместима с ГФДИ. Вот в этом случае мы действительно что-то нарушаем. Но нет такого, как-то вот нет такого ощущения, что категорически с ГФДИ несовместима.
У нас на Вики ГФДИ подъедет.
Надо написать. Именно ГФДИ, не ЦЦ там.
Не, ну ЦЦ это вообще какая-то часть полностью, другая.
Ну и что?
Не,
ну,
это,
кстати да, сказать, ну в общем...
Хотя и часть, она позволяет лицензировать.
Ну, кстати, так, нет, это...
Вот надо прочитать.
Да. Короче говоря, еще раз, да? Нет, ЦЦ там их много разных, да, и одна из
них... ЦБС,
да. Да, и одна из них полностью соответствует ГФДЛ, то есть даже с ней совместим.
Вот с ЦБС, по-моему, нет совместим.
Да.
Вот почему третья версия, она как раз они в обе стороны.
А они потому что доделали это, чтобы Википедия нормально работала. Вот, который ЦЦ, что она
нормально... Которое изображение ЦЦ, а
те... Да, чтобы это все, да. Вот, короче говоря, давайте не буквоедствовать. Давайте, не надо ничего собирать, мы завтра сюда придем. А больше сюда не придем. Давайте, так сказать, соответствовать букве закона, а не, духу закона, а не букве его, да? Мы никого не собираемся нарушать. Мы ничего не утаиваем, мы все выкладываем, да? Мы при этом не нарушаем ничьей воли, которая запрещает выкладывать, правда? Ну, так сказать, мы берем только то, что разрешает свободное распространение. Вот. Если это что-то называется, одно называется по одному, другое называется по другому, да, то и кто-то от этого чувствует какое-то ущемление. Пускай он докажет, что это ущемление имеет место. Имеет место. Да? Вот. Если такого не. Что? Оно не имеет места. Вот. Значит, да, пускай он докажет, что это ущемление имеет место, но я не думаю, что такие люди найдутся. Да, пускай хотя бы скажет нам, а мы уж поправим как-нибудь. Да. Вот. Вот ситуация, когда вы берете ГФД, в котором написано, что вот этот кусок является неизменяемым. Да? В ВДМ есть понятие неизменяемой области. Да? Тут надо быть осторожным. Может быть, это неизменяемая область, надо просто заклинать. Ну там, обложки, отвор какой-то хитрый. Вот это там обычно может быть неизменяемой частью. Вот. Такая-нибудь, ну вот, да. В ситуации, когда у вас есть документ, который там какой-то хитрый, в смысле лицензирования, да, надо посмотреть. А в ситуации, когда вы просто берете две, так сказать, лицензии, основанные на копирайтной основе, ну, подумаешь.
Потом, с какого курса математика начинается?
Че? Курсы у нас не специализированы.
То есть, а дискретка идет какого семестра?
Второй. Дискрет потом второго семестра, АК. Потом матлогика.
Не, матлогика седьмого, потом АК.
АК, да.